владыка рекомендовал объявлять детей в школе. Мы в прошлый раз закон не изучали. Закон не изучали в прошлый раз. И тогда у нас сейчас будет большая тема, называется «Законы ученичества». Значит, можно? Вот у вас есть такая схемка. А внизу отметьте, что вот здесь есть восьмерик софа, как условия простройки домовок. Да? А внизу тоже синтез ученичества, восьмерица фа, и расписан два столбика. И тоже восьмерица. Ну, когда мы это печатали, владыка продиктовал, мы напечатали, ну, думали там, из того, что мы знаем, сложить два столбика дополнительно, и не знали к чему. А сейчас владыки утвердили, что для нас с вами начинает развертываться 16-тичица, где есть восьмерица условий, который складывается в доме отца. То есть вот эти все пункты, из них складываются все условия дома отца. А есть восьмерица восхождения ученика и ученичества в доме отца. Это вот этот столб. То есть вот эти два столбика упираем вниз. И вот здесь продолжаем. Восьмерица ученичества дома отца. Увидели. Значит, сразу хотел бы объявить, что на данный момент в нашей школе мы сажали всего 5 столпов из 8. Ну, можно сказать, что в какой-то степени мы приступили к шестому, и у нас есть 3-5 позиций шестого столпа. Но мы еще не полностью его организовали и сажали, и поэтому вы как раз можете видеть, как нарабатывается новый материал в высшей школе дома отца. Поэтапно, на отдельных синтезах. В том или ином городе владыка включает материал, мы снижаем тот или иной столб. Ну вот, последняя находка, это когда мы проводили синтез ФА в Сочи. Там шел экзамен, это 16-й синтез ФА, экзаменационный. Мы общались с учениками, и вдруг увидели, что по ученикам не хватает четких ценностей, куда идет ученик в новую эпоху. Ну, допустим, вы можете для себя назвать 8 слов, куда вы как слов четких, самых высоких категорий, куда вы как ученик в новую эпоху, в доме отца, в высшей школе дома отца идете, двигаетесь, в каком направлении, вы над чем работаете. То есть те ценности, которые ведут вас независимо от вашего взгляда. Ну, у нас как ученики, ты куда идешь? Он вспоминает, куда вы идете, а потом говорит. А ценность – это автоматическая. Когда спрашиваешь, куда ты идешь, он сразу говорит, вот туда-то. Ну, типа того, что вы где сидите? На ответ, на синтезе ФА. На синтезе ФА вы не сидите, в зале находитесь. Да, здесь сижу. Это тоже такой интересный объект, знаете, такой, это выкрутасик разума. Где ты сидишь? Здесь сижу. Слово «здесь» – это что? Сообщает, кто так ответил, здесь сижу. Вот под это здесь подставить все, что угодно. Что унитаз поставить? Извините, вы сидите на синтезе ФА, но, получается, занимаетесь другим делом. Что стул поставить? От этого меняется тут же восприятие. Что кровать поставить? На здесь сижу. И тело тут же готовится лечь. Ну, много чего можно подставить, да, под слово «здесь». И в итоге разум, который подставляет абстрактную категорию на конкретное дело, дает возможность существам, желающим на нас повлиять, подставить в это «здесь» все, что захочешь, и ты будешь сидеть в синтезе ФА или на лекции синтеза ФА в этой аудитории или в этом зале. Но сидеть на определенном объекте. А все во всем, случайности не бывает. И от того, какой объект будет находиться под тобой, такое восприятие и действие в синтезе ФА у тебя будет наблюдаться. Я серьезно. Но тут уже без шуток. Поэтому на буддхическом плане, с одной стороны, есть масса шуток Дзена, вот из-за вот этих позиций. Это я из зала взял, это не я выдумал. Мне тут же ответили, здесь сижу. Провокацию удалась, называется. А будхи имеет четкую определенность. Ну а теперь такие же ценности, четкие. Вы, идя огнем в новую эпоху, идя в новую эпоху, какие основные ценности для себя выставили? К чему вы идете, к чему вы тянете? Знаете, вот так, как рассказывали в предыдущую эпоху, ну, ученика. А от принципа ученика это взяли в пионерию, помните? Пионера ночью подними, и он должен знать что? Ну, допустим, кодекс коммуниста, да? Если взять советский. А теперь вспомним, ученика ночью подними, вас ночью подними, вы сонные. Сегодня мы так это в 5 утра приехали на машине, администратор выходит. Вам чего? Я говорю, номер. У нас все расписано там. Я говорю, ну, у нас только такое. Я говорю, мы согласны, мы тоже такие. Ночью ехали на машине. Идите. Я говорю, а заполнять? Нате ключ. После 7 я вас жду. Ничего больше. Чтоб пришли, потому что я в 8 сменяюсь. Мне надо вас зарегистрировать. Чек встал. Вот он здесь был. Сейчас приезжает ребята, она говорит, а мы в той гостинице у тебя номер тебе зарегистрируем. Она берет список. Так, у меня все забронировано. Ну, вас только в один номер могу посетить, он свободный. Это на меня там забронирован второй номер, мы уже живем. Она фамилию читала, все, паспорт посмотрел, ноль. Вот это здесь называется, работа разума. Мы по крылышке в гостиницу заехали. Вот, вот так это к чему? Здесь это где? Ты в чем? Ваш разум четко здесь или вообще присутствует? Или над чем он работает? То есть какая ценность вас ведет? В тот момент этого администратора играла ценность сна. Ее подняли в 5 утра с постели. Как вы могли? Хотя у нее суточное дежурство, туда надо поселяться круглосуточно. Как вы могли поднять постель? Ну, там было определенное возмущение. Ну, 5 утра, в принципе, это уже летает с 3 вообще. С 3 начиная. И так далее, и так далее. Поэтому вот наши ценности здесь теоретически. Вот вас подняли с постели, вот в этом. И автоматически спросили, куда идешь? Первое это я ловил, туда. Вот как только вы ответите абстрактно туда, вам на том месте тут же нарисует сущность или некое существо, которое скажет, чего изволите. Или скажет, вот войдите, пожалуйста, вот в эту рамку. В эти рамки войдите. Тех, как нам надо. И в итоге вы можете даже споткнуться ученически. Почему? Есть такой закон ученика. Ученик, идя сюда-то, четко видит цель и смысл своего похода. Если вы не видите цель, вам незачем этим заниматься. Вообще. Открытым текстом. Вы не туда пришли, вы не туда попали. Если вы видите цель, то в любой момент вас спросить, куда идешь? Ну, сказать, вот сюда. И указать конкретную цель. Причем эта отработка ученичества предыдущей эпохи, она не снялась для нашего. Мы вообще будем очень много говорить об ученичестве, потому что мы занимаемся иерархией. И в буддхическом плане фактически это введение в солнечное ученичество. Ну, мы будем еще заниматься на этом семинаре посвящениями, разбираться, что их раньше было 8, а теперь 20. И чуть разберемся, а какие же они в перспективе. То есть нам надо будет разобраться с каждым посвящением, к чему и зачем оно ведет. Ну, в общем, могу так сказать, что семинар у нас с вами иерархическо-ученический. Вот это шестое. Будем разбираться со всеми иерархическими делами. Это не моя бумага. Уже складываю. Значит, ладно. Вот этот вариант, куда идешь, над чем работаешь. И для чего ты работаешь, у ученика должен быть. И мы увидели, что у наших учеников, которые даже долго занимаются, этого нет. Ну или есть, и он начинает вспоминать. Если ты вспоминаешь, а не следуешь этому, значит тебя могут спалить. Почему? Как только возникает спонтанная ситуация, ты автоматически, независимо от твоих воспоминаний и взглядов, начинаешь действовать. Ну вот представьте, вы идете по улице, на вас наезжает машина. Что вы в первую очередь делаете? Да, прыгнем от машины или бутсугом. Или еще там что-нибудь нетрадиционное. Я почему об этом вчера уезжаю из Днепропетровска на ночь? Думайте. Глубина разумности ученика. Мы готовимся сесть на машину. Уже отчали из Днепропетровска. 11 час, ночь. Подходит ученик и говорит, а вы представляете, идя на синтез, меня чуть машина не сбила. До сих пор вот левая нога у меня волочится. Это что, вот огонь мне помог, чтобы меня машина сбила? Так много огня притянулось на меня. Я говорю, нет, когда ты шла по дороге, ну там просто ученик, да, идет на синтез, машина тебе, ну она говорит, ну буквально сантиметр отъехала. Машина тебя могла сбить, но тем, что ты шла на синтез в большом огне, он компактифицировал настолько тебя автоматически, да, что машина проехала мимо. Но есть такое понятие, когда ты идешь в огне или на огонь, время тебя и окружающих объектов разное. В итоге за счет времени и скорости отсюда ты не попадаешь в то, на что мог бы попасть. Она говорит, а вот нога у меня. Я говорю, тебе представь, что ты шла. Ты испугался? Не, я не успел, говорит. Рядом пролетел. Я говорю, а вот огонь уплотнил тебя настолько, чтобы ты этот шаг не сделала этой ногой, что твоя нога до сих пор вот еле-еле двигается. Она отъела весь синтез-сал, у них он был 8-й. В принципе, это серьезнейший синтез для... Ну, это восьмерица в полноте. И нога до конца не прошла. Я говорю, ну вот тебе вообрази, что... Твой принцип огня, с одной стороны, главное, с другой стороны, страх настолько глубоко вошел, что нога вроде есть, она смеется, она там много чего поняла, но страх настолько вошел, что нога не действует. Что для тебя главное? Огонь или ученичество? Вот она пытается сказать, что огонь, а сказать не может, потому что был страх смерти. Но ведь жизнь – это смерть, а смерть – это жизнь. Мы говорим, что мы действуем там во многих телах, видим там наши присутствия, вот кто с погружением был, или кто не был, мираклем начал ходить, на астральный план начали выходить, начали, уже можете. Вы же видите, что там у вас есть жизнь. Тогда вопрос, чего вы боитесь смерти? О, это в генах записано, это нельзя преодолеть. Если мы спросим у людей, то им нельзя преодолеть. Но мы говорим с учениками, вы действуете в скольких планах. Чувствуете такой замочек в голове? Сказать, что в пяти, а действую ли я? Сказать, что в трех, а бываю ли я там? Вот по синту зуба можно уже сказать, что в пяти. А вот где я, это еще вопрос. И вот это ценности, которые видят. Ну, мы поговорили с учеником, она, улыбаясь, пошла дальше, так сказать, раскладывалась огнем. Вот ученик не видит, что люди садятся на машину, несет провокацию через это. Почему? Сказав дорогу, есть возможность притянуть такую ситуацию. Тем более ночная поездка, там по дорогам иногда ночью много ходит светлых товарищей, которые ищут людей в дом. Они отдохнули и пытаются найти это. Ну, понятно, что как бы провокация через это. Если ты не увидел эту провокацию, ты что? Можешь попасть и войти в какую-то элементарную аварийную ситуацию, не доехать, или еще что-то сделать. Ну и так далее, и так далее. И вот много. Ученик просто сказал, она сказала это, не думая. Ну, что было на языке, то и ляпало. Вот это и есть. Здесь нахожусь. Что у вас внутри есть, то и выходит наружу, ляпает. Не связывая, что люди. Или провокация, или отслеживание. Ученик это тот, кто всегда готов. Помните, поэтому пионер ночью один, вы готовы, всегда готов. У меня, правда, всегда вопрос, к чему готов? Вот в древности ученик, отвечая «всегда готов», в голове четко воспроизводил цель своего ученичества на данный момент. А пионер, который отвечал «всегда готов», эту цель не воспроизводил. И пионеру говорили «да, к чему идешь?». То есть его фактически подставляли. Это то же самое, когда «здесь сижу». Всегда готов. К чему он всегда готов? Троеточие. И масса полезных ассоциаций и дзенов по этому поводу. все. Вот это так выбирают из контекста ученичества древнего вот эти фразы. Ну, самый большой смех у нас есть в том, когда мы, допустим, на ступени сообщаем, что пионерский ответ – это иерархический ответ. Это наши коммунисты взяли из иерархических ответов. Они очень много изучали в этом отношении, они скрупулезные люди. Но наши ученики, услышав, что это ученический ответ, всегда говорят: будь готов, всегда готов. Ну, некоторые, я так в одном городе заметил, у них прикол: всегда будь готов, всегда готов. Но они не видят, к чему они готовы. Мы тихонько смеемся. То есть это проверка определенного посвящения, к чему вы готовы, преодоление людей. То есть тут же надо поставить цель, к чему ты готов. Если ты не поставил цель, то это посвящение не проходишь, и ты не готов. Вот ответил, что всегда готов, и цель у тебя в голове не возникла, ценность не возникла. И ты что сделал? Не вошел в ученичество, а вышел из него. Открытым текстом. Тебя подставили. Ну вот элемент. Вот это все отслеживается на буддхическом плане. Вот это все видится буддхическим планом. Вот поэтому мы вдруг увидели, что нам тут не хватает 6 столпов, минимум. И начали срочно искать. Кроме этих двух. Два сейчас будут сообщаться, один уже вам сообщили. То есть здесь будет 8 столпов. 5 мы знаем, а 3 еще стяжаем. Вот такая тема. Это к чему ученик должен быть готов? Спасибо. Или над чем он должен действовать, чтобы правильно восходить в доме отца? Ну и теперь толпы. Все простроено. Значит, 5 толпов идет. 8, 7, 6, 5, 4. Кстати, обращаю внимание, что запись у нас всегда будет слева направо. Это сверху вниз называется. Еще раз, иерархически ученикам. Когда мы идем слева направо, принцип, к чему готов. Почему у некоторых вопрос сверху вниз? Я не помню, отвечал ли я вам. Потому что мы идем от отца. Если мы начинаем запись словом отца, отец вверху, мы внизу. Значит, мы должны начать запись с главного и верхнего. Если у нас 8 столпов, то 8 столпа. Это не значит, что мы будем читать справа налево, мы также будем читать слева направо, но от главного. Поэтому 8 столб стоит здесь. А когда мы запись сделали с 1 по 8, мы шли от отца, но единица снизу идет к восьмерке, и фактически от материи шли к матери. Вот маленький принцип. Но он полностью меняет восприятие и деятельность нашего сознания. Вот просто вот этими цифрами даже. Как только мы идем сверху вниз, наше сознание идет наверх, а потом спускается вниз. И начинает идти от отца. Как только мы идем от единицы к восьмому, наше сознание берет вниз, а потом поднимись к восьмому. Поэтому есть такой философский принцип, надо смотреть на все сверху. Не в смысле оторваться, а видеть шире, дальше и глубже, а потом принимать решение. Это сюда же. Поэтому на каждом синтезе мы будем стараться смотреть дальше и шире, сверху, а потом и вниз. Значит, 8 столб, вот в ту схему потом вставите. Мы с вами изучали восьмерица домов отца. Вот здесь восьмерица домов А. Да, вот этих. Дом Фа Отца Метагалактики, вот здесь уже вам схему сделаем. Дом Фа Отца Метагалактики, дом Фа Отца Метагалактики планеты Фа. Кто не помнит, дом Отца Метагалактики, дом Отца планеты Фа. Не все вспомнили. К чему идем? В дом Отца. А что это такое? Не все вспомнили. Сейчас вспомним. Дом Отца это... Это то самое, из чего 8 домов отца состоят. Угу. Что для вас внутри то самое? Мы говорили, что дом отца для нас в первую очередь проявляется вот этой восьмеркой домов, восьмерицей. И концентрация действия каждого восьмерицы формирует наш дом отца, каждого, на первой позиции. Дом отца каждого, помните? Вот от дома Фаста, метагалактики, до дома отца каждого, первый стол. У меня такая большая просьба. Вызубрить их. Выучить я уже не говорю. Но вызубрить не как отличница на экзамен, что знаю название, не понимаю где и что, а выучить, или вызубрить, вот с учетом планов, которые говорились, и с учетом всей схемы, которая действовала. Чтобы вы осознали, что дом отца метагалактики, допустим, мы давали на каком плане? 32-м метагалактическом, 40-м планетарном. Это должно быть здесь. Я в прошлый раз это говорил. Вот сейчас, как только мы сказали, дом отца метагалактики, такой, буддхический станет с учениками. У вас тут же говорят, просто дом отца метагалактики. Вот он просто есть. В итоге, если вы его четко не определили на соответствующий план, он есть у вас, ну, может быть, на 40-м подплане планеты, на физического плана, здесь, на физике. 40-й подплан отражает 40-й план? Ну, обязательно, все во всем. А если вы не определили его там, он может вообще определиться где угодно. И, допустим, вместо 40-го плана, он встал на 16. В итоге метагалактика у нас начинает с 16-го плана и пошли вниз. Всей этой восьмерицей. И куда вы придете? Да, до интегральной вселенной. А то и в деическую еще такая, ниже до интегральной. И будете бегать вместе с наказанными существами. Вот это четкий иерархический взгляд, который надо отследить и видеть. Что если наш разум определился в чем-то, он должен точно воспроизводить, в чем он определился и куда он идет. У вас должна быть автоматика. Дом отца метагалактики, 40-й план планеты. Все. Не ниже. Вот тогда этой автоматикой ваше сознание, ваш разум потянутся туда. Задача разума и задача иерархичности – дать четкую определенность, ясность движения, ясность действия. Вот ясность сознания Будды, когда он пробудился, это четкая иерархическая определенность. Где, что, как он видит, знает, делает. Просветленность – это прежде всего просветленность разума. Потому что именно разум несет свет. И когда мы просветлились, мы наш разум преобразили. Вот обратите внимание на это. А мы это не видим. Кстати, есть такая подстава. А что мы просветлили у многих учеников? Тело. Некоторые уже улыбаются. Нет разума. Напоминаю фразу Гаутама. Есть только разум и тело. Все остальное прослойки. И вот первым у него стоял разум. Сверху вниз. И в предыдущей эпохе разум иерархически был выше тела. В предыдущую эпоху разум был выше тела. Это в новую эпоху тело на семерке, разум на шестерке. И разум попал, называется. Тело теперь своей массой может его преодолеть. Потому что пошла эпоха женщины. А тело это дочь. А мама это сердце. Поэтому эпоха матери или эпоха женщины предполагает работу сердца и тела в первую очередь. А вот предыдущая эпоха, которая была больше мужской, поэтому нами владыки руководили, предполагало больше действия разума. Дома отца там не было. Поэтому так все человечество хромало, потому что необходим двойной принцип – разум и дом отца. А в дом отца входить нельзя. Увидели? Так вот, как только вы выучили название дома отца, а осознали, что входить туда нельзя, не видите план, на котором он стоит, вы туда не войдете, не попадете. Никакой мужской яйской активности. Обратите на это внимание. Кстати, вот в Питере у нас у координатора был вопрос от учеников. Это, кстати, новеньким ученикам будет полезно, так сказать, реклама для вас. Хотя и для стареньких тоже. Вопрос. Так, накрутили одного нашего координатора. Извините, ко мне побоялись подойти, знают, что я сразу координатор сел, когда стал. Вот у меня ученики спрашивают. А почему только вы занимаетесь домом отца? А что, все другие туда войти не могут? такой, ну, то есть, у нас есть ученики, мы тоже туда пойдем. Ну, и вот ждет ответа. Ну, я посмеялся, что это координатор задает. Там пришлось много чего отвечать, как координатор. Вот для новеньких просто сообщить. Школы, которые вы знаете вокруг нас, прежде всего, всеми корнями уходят в предыдущую расу. Ну, вот Агни-йога там создавалась, Теософия там создавалась. Раджа-йога, все виды йог, Бхакти-йога, Джнана-йога, я не ругаюсь, это название йог, и так далее, там создавались. Кастанеда с индейскими учениями, это аж до Атлантиды, там создавалось. Великие египетские учения, естественно. Ой, древние учения, в древности создавались, правда? Очень, я согласен. Герметические учения, это вершина философии Атлантиды. Кстати, золотое учение Атлантиды вам всем известно, а некоторые ученики у нас до сих пор ищут. Называется «Принципы герметической философии». Закон «все во всем», то, что вверху, то и внизу. Это лучшие разработки учеников Атлантиды, которые они сохранили для пятой расы. Больше ничего. И эти законы мы тоже используем. Они все говорят, вот мы занимаемся золотыми учениями Атлантиды, какие они были мудрые. Я говорю, что, изучаете «все во всем»? Человек начинает говорить, как? Нет. Мы скрижали Гермес изучаем. А что в них записано? Главный закон в скрижале, все во всем. Подобное притягивает подобное. С этого началось ученичество пятой расы, с лучших накоплений Атлантиды. И это никто не отменял. Кстати, это в шестую тоже идет. Потому что у каждой расы вырабатываются лучшие проявления и идут вышестоящие. Вот от четвертой расы. В принципе герметизма, ну сейчас главный скрип, все во всем, подобное притягивает подобное, то, что вверху, то и внизу. Есть еще четвертый, но он в шестой расе чуть-чуть изменится как принцип и будет по-другому звучать. Но вот эти 300% войдут. Вернее, уже вышли. А от пятой расы войдут принципы Будды, правильная мысль. Не благородные истины от страданий, а именно восьмеричный путь развертывания ученика. И принципы Христа. Ну или законы Христа, вам так легче. Обязательно. Хотя немного откорректировано, но не суди, да не судим будешь. Слейся всем сердцем, вот вам сказали, слейся всем сердцем с отцом. Ну, вопрос, как вы это будете делать? Я хотел пошутить, но думаю, не буду сразу портить настроение. Все-таки почти на серьезной симпе. А каким образом вы сольетесь? От этого много зависит. Куда вы ко всему придете? Вот четко зафиксируйте это для себя, пожалуйста. Ну, даже с восьмерицей. Это как? Я понимаю, что это выглядит как шутка, но у нас иерархия, да? Допустим, я мужчина сливаюсь с дочерью. Не все поняли. На астральном плане у нас работают чакры. За физический план, мы когда-то говорили, какая чакра отвечает? Первое. Если я начну сливаться с дочерью чувственно, у меня в первую очередь среагирует первая чакра. Это не говорят, инстинкт среагирует, но это среагирует. Вопрос. Вы отслеживаете, что с дочерью надо сливаться? Вопрос. Чем? Попало. Тут же на мече дочерь. Шампур такой. За сердце мать отвечает. Всем телом? Каким? А, всеми телами, да? Попали. Атмическим минимум. Минимум атмическим. Вышестоящая включает все нижестоящие как часть. Допустим, если я слился с ней всем чувством своим от всего сердца, тут кто-то сказал сердце, мои чувства идут. Я на физике, дочь посмотрела, ты что с первой чакры ко мне пришел, называется. А если я сделаю это чувственно, то я напоминаю, для нас третий план, а для эльфийского человечества, бывшие коши, а эта планировка еще и к демонам идет, да? Наш третий план является седьмым. Дочь, увидев, что я пришел к ней в чувствах, оценила меня как эльфийца с накоплениями бывших коши и бывших демонов, взяла меч И как слилась со мной? А действует на быстро, знаете, так, рихтовка называется. Рихтовка не в смысле, что вас поударяли, а в смысле, что меч вас нарезал тонко-тонко. Я не знаю, как это повара делают, но да. Прозрачная гречка называется. Вот это типа того, что от вас осталось. И вот вы, пытаясь собраться обратно, выходите в полноте Духа Дочери. Слились с ней, называется. Вы увидели, да? Вот то же самое с Домом Отца. Пока вы не определите, в какой Дом Отца и на каком плане вы идете, вы будете получать нарезку дочери. Почему? Потому что управляет огнем в Доме Отца кто? Дочь. Как только вы в голове не воспроизвели, на каком плане он находится, над чем вы работаете, дочь что сделала с вами? Поуправляла. В итоге вы попали. Вы, с одной стороны, говорите о священных вещах, как священных, не надо им поклоняться. Просто надо знать, что Дом Отца – это серьезные объемы огня, управляет ими дочь. А дочь любит четкость, организованность. Женщинам это легче. Я как мужчина, мне сложнее даже. То есть там, вот когда зачем, вот настоящим зачем не говоришь, ты говоришь им вот так это, даже шутки. В начале каждой шутки они ищут волю отца, напряжение. Если они там не всегда осознали волю отца, перед своим носом уже стоит меч. Если нет четкой определенности в воле, меч уже вошел в тебя. Ты даже не успел заикнуться, говоришь, это шутка. А я думала! В каждой шутке есть доля правды. То есть, если ты неправильно подошел в волю дочери, ты уже, так сказать, получил дополнительный дух через ее меч. Автоматически. Это что по жизни у женщин, что на планах. Теперь вообразите, что вы сказали о доме отца, управляет там дочь. И не определились, где он. Она могла возмутиться? А дальше что было? Спасибо. Я здоров. Тоже ответ ученика. Я здоров. Спасибо. Чих – это тоже определенное явление, но надо ответить, какое и почему. Ладно. Поэтому дочь тут же вас взяла на учет, что вы о доме отца говорите, а где он и почему не знаете. Так сказать, на счетах. Опа! Раз не знает, опа, два не знает. Дошло до семи раз, опа. Она на седьмом плане говорит. Ого, сколько не знает! А ну-ка давайте мы это, опа, чуть уточним. Вы скажете, о, что со мной? А что со мной? А? Дочь, как что с тобой? В Дом Отца идешь. А я помогаю. Опа! Так сказать, подталкиваю. Вот и все. Поэтому просьба изучить Дом Отца. Внутри дочь. Вот если раньше пугали отцом, почему отец занимался волей и духом. Нет, дочери пугать не надо, это красивая женщина, что ли. Только не дай бог, если я это сказал, возмутятся. Это же все-таки женщина, я мужчина, нельзя. Но не пугать дочери, а объяснять, что сейчас волей и духом занимается дочь, женский принцип. А там намного все строже, жестче определение. Поэтому будьте внимательны к любым категориям огня и дома отца, и духа, и дочери. Постройте сразу же. Ну, а возвращаясь то, с чего начал, так, восьмерица домов отца, сложились, с восьмого дома отца до первого. И четко вы должны вообразить планы, где они находятся. Вот на первом плане находится дом отца каждого. Тогда начнется ученичество каждого из нас в доме отца. Я вам не договорил о нашем координаторе. Вот ей задали вопрос, а все ли в доме отца? В принципе, в доме отца все. Ну, такой ответ. Но в предыдущую эпоху все учения в доме отца не находились. У них такая пауза. Сообщаю, как ученик, в том числе и в предыдущую эпоху. В дом отца входить было запрещено. Даже владыкам и нравится. Это описано во всех источниках. И мы, как ученики, в том числе растившие в пятый раз, росшие в пятый раз, стремились войти в иерархию и соответствовать всем иерархическим позициям. О доме отца мы даже не заикались. Чтобы меня в том числе с 95-го года приучить через Тильца, когда я пришел от Арсинца, подойти к дому отца и ввести туда, мне пришлось, слушайте, ломать себе, именно в себе, очень много ученических представлений пятой расы, чтобы позволить в огне синтеза и уже в глобальном, потом метагалактическом огне войти в дом отца. Ибо запрет был настолько жесткий, впитан, что называется, не с молоком матери, многими воплощениями в пятой расе, что это надо было преодолеть. Поэтому многие ученики приходят к нам, смотрят, пугаются и сбегают. У них в подсознании есть стресс. В дом отца ходить нельзя. Не говоря уже о том, что там Ева съела не то яблоко, получила наказание. Кстати, почему так дочь действует? Она научилась. Один раз съела не то яблоко. А теперь не позволяет всем заранее ни к чему от отца данному притронуться. Потому что, не дай бог, съешь не тот листик, опять все будут отрабатывать. Зачем? Понятно, да? Ну, не то яблоко съешь, вся шестая раз опять будет проблема. Зачем? Лучше пробить мечом того, кто пытается съесть, чем дать съесть яблоко, а потом все будут это отрабатывать. Ну, сколько можно. И она устала, и мы устали. Поэтому я, допустим, за такое действие дочери. Так вот, обратите внимание, что все учения пятой расы в дом отца не входили и входить не будут. Они останутся в пятой расы. Именно поэтому мы говорим, что где-то 96-97% учений пятой расы уйдет. Ну, некоторым эта цифра не нравится, а вы вспомните, сколько от Атлантиды осталось. Ну, понятно, что вы Атлантиду не знаете, там было очень много учений, связанных с матерью, преображением животного типа у человека, вплоть до создания полуживотных, получеловеков и так далее, и так далее. Все это вы забыли, хотя многие из вас проходили в Атлантиде эти начала. И осталось всего лишь, ну я бы сейчас сказал, три принципа герметической философии названы. Это даже не 3%. На золотых скрижалях было написано много-много. Только вспомните, сколько этих табличек было. Увидели? Увидели. Я не скажу сколько, зачем это вам надо. Ну, допустим, вспомните Идзин. И так далее. Это тоже элементы находок еще с Атлантиды, но развитые уже в пятый раз. Это ученики Атлантиды продолжали свое развитие в пятый раз. И приходили эти вещи. Развивали эти вещи. Поэтому отметьте для себя, пожалуйста, в голове, что через пятый раз в дом отца мы не войдем. А через шестую расу в дом отца можно войти, но другим принципом. Помните, даже по Атлантиде, подобное притягивает подобное. Чем занимается дом отца? Огнем. Значит, чтобы войти в дом отца, ты должен иметь что? Огонь. А если в тебе его нет, ты туда не войдешь. Вот и получается, что только те школы, которые учатся и могут действовать с огнем, хоть как-то в дом отца войдут. Мне тут же начинают говорить, все школы с огнем действуют, огонь же везде. Ну и начинаются вопросы. В пятой расе, чтобы войти в огонь, нужно было войти в самадхи. У меня всегда на языке чешется. А просветление у тебя есть? Ну если взять позицию пятой расы. Я говорю, докажи, стать Буддой. И если ты не стал Буддой, просветление не получил по законам пятой расы, ты не в огне и не с огнем. А если учесть, что это всего лишь огонь Будхи и просветление мы получаем на шестом плане, а согласно восьмерице огонь теперь идет на восьмом плане, а матчике. Будхический план огненный. У нас теперь восьмерица план. Значит, нужен огонь о матчике, чтобы войти в дом отца. Восьмой семьчества. То только в огне о матчике ты в дом отца попадаешь, а о матчике это новый план. И в предыдущей эпохе было 7 планов, причем 7-й план, а диплан пустой. А мы теперь выходим в 8-й план аматики, который в предыдущей эпохе для учеников даже не предусматривался. Он был, слушайте, за домом отца, потому что дом отца был на адиплане в предыдущей эпохе. Поэтому он был пустым, туда было запрещено входить. Увидим? Вот такой ответ. Вот этот ответ. Постарайтесь, ну, не запомнить, а как-то в себе сложить, продумать еще раз, потому что очень много подстав пятой расы и окружающих нас существ вот на эту позицию. Все считают, что вот вы амбициозны, вы гордыни, вы там создали себе дело, говорите, что вы главные. Парадокс в том, что мы нигде, никогда это не говорим. Мы, наоборот, признаем все школы, говорим, что любая школа, даже самая поганая с позиции какого-то ученика, она от иерархии. Не может быть создана школа и новое направление, любое, без участия владык иерархии. Другой вопрос, каких владык? Какого глобуса? Какой ученической подготовки? Это вопрос, конечно. Но это все равно ученичество, и некоторым людям тот или иной элемент надо пройти. Это четкая наша позиция. Но мы идем не от иерархии, а от дома отца. Ну, все равно сейчас, как вы там от дома отца? А почему бы нет? Новое идет новыми путями. Один из законов ученичества предыдущей эпохи. Его опубликовала Елена Ивановна, но это еще не значит, что это не в иерархии было. Это рельсовская. Нет, это не рельсовская. Это закон ученика предыдущей эпохи. Он всегда везде шел новыми путями. Вы что, это у Блаватской не читали? Тогда вы ее вообще не знаете. Поиск нового пути – основная задача ученика. Ученику давалось задание, а он должен был найти новый путь, чтобы его исполнить. Если он нашел старый, задание не всегда считалось исполненным, а точнее считалось неисполненным. Запомните это. Поэтому новое идет новыми путями. А значит, шестая раса и новый путь идет только новым путем, новыми возможностями. А раз нам это открыто для шестой расы в новом огне и новыми путями, то, извините, мы вначале должны овладеть этим путем, овладеть законами, как двигаться на этом пути, какие законы, принципы применяются на этом пути, а только потом двигаться по пути. Это закон ученика. Ну, вообразите, вы сейчас выйдете на вашу там трассу, где бегают машины шестерядка, и не будете знать, что делать. Итог будет больничный. Это в лучшем случае. Если он пьяный не попадет по ходу дела. И скажет, какой-то призрак бегает по дороге, а ну-ка я на него наеду, называется. Не там стоит, потому что все равно виноват, ты же сам выбежал на дорогу. Есть такие у нас люди, даже специально сбивают. Смотрят, а как это? Психология людей довольно сложная. Вот увидите этот принцип. В итоге получается, что в дом отца предыдущая эпоха не входит. А чтобы войти с позиции новой эпохи, надо смотреть по-новому. То есть видеть новое. Вот мы всегда говорим, что то, что нам дал аватар синтеза, синтез СФА, это основа учения шестой расы. Если вы действительно занимались иерархическим ученичеством, то вы знаете, что в каждом учении, вернее, в каждой расе есть изначальное учение. То есть учение каждой расы. Помните изначально учение пятой расы. Буддизм. Да, я понял, ведическая традиция. Только буддизм не который нам известен после просветления Гаутамы. Нет. До Гаутамы были древние Будды. И был изначально так называемый Будда расы. Будда пробуждающий расу. Это закон. В каждой расе. Нет, Христос это второй. Значит, есть учение изначальное, когда раса пробудилась, а есть учение, которое возникает из пробужденности. То есть раса должна пробудиться, а потом зайти на более высокий шаг. Увидели? Поэтому из пятой расы мы берем Будду и Христа. Будда пробудил расу, не Гаутама подчеркиваю, не ведическая традиция, до этого было учение Будды, пробудившее пятую расу. А потом появился Гаутама на вершине вот этого учения Будды. Он просветлился и смог его опубликовать и организовать в какой-то степени. Потому что до этого это было даже не организовано. Это знали ученики только отдельных иерархических посвящений. А Христос зашел на вершину пятой расы, одну из вершин, где сложил эти возможности. Поэтому из пятой расы мы берем Будду и Христа. А вот из четвертой только Гермеса. И его законы герметической философии. Вот так же и в шестой расе есть изначальное учение, пробуждающее расу. Только принцип Будды мы уже отработали, и у нас работает кто? Майтрея. И вот стяжание нашей эпохи, шестой расы, начинается с принципа Майтрея. Причем Майтрея взята из буддизма, кто знает. Майтрея – это Будда грядущего, как называется это в буддизме. А что значит Будда грядущего? Те ученики, не просветление, просветление. Да, просветление уже дано. Новое идет новым путям. Если просветление уже было, это не новый путь, оно было. Если распятие было, это не новый путь, оно было. И сколько бы ты в рубище красном не бегал, как из наших христи местные, это было. Ты имеешь право бегать и тоже делать путь Христа, но это еще не значит, что это новое. И Майтрея грядущего идет по-новому. Вот когда мы занимались синтезом мифа, первый принцип, что мы отрабатывали, это философия Майтрея, что у каждого человека это своя философия, своя. Не чья-то, а своя. И что ведет нас Майтрея, аватар синтеза, работает на планете, в том числе и с Майтреей. И вот мы и создавали синтез или учение синтеза, выражая его от владыка аватара синтеза, как основу учения шестой расы. Но основу учения шестой расы кто закладывает? Майтрея. И вот это надо запомнить. Основу учения пятой расы заложил Будда. Основу учения шестой расы заложил Майтрея. Я об этом говорю, потому что это сказано в восьмерице Фа. Чем мы смогли войти в восьмерице? Ну, я здесь покажу. Вот такой парадокс, который вы должны тоже запомнить, что основу учения сформировал Майтрея. А мы с вами сделали для планеты вообще новый принцип. Знаете какой? Мы начали с Майтреи и базы учения новой расы, но при этом сказали еще четвертый принцип, называется Фаом. Мы сразу в шестой расе взяли и основы, и вершину стяжания. Я понимаю, что звучит странно, некоторые скажут, да, это вот от гордыни, от заумности. А вы подумайте, что в восьмерице Будда, Христос, пятый раз, Майтрея, а дальше недавно, буквально год назад, возник Фаом. Мы стяжали его. Но если Майтрея это основа шестой раз, Фаом это что? Фактически вершина шестой раз. Кто с этим не согласится, я напоминаю слова Натальи Петровны Блаватской. Все к этому священно относятся, поэтому легче всего вас туда послать. Она сказала, шестая раса будет короткой. Короткой во времени, не придумать, сколько там, 5 лет, 10. Да это вопрос не времени, а вопрос стяжания. Если ты выучил, как ученик, все условия шестой расы и выполнил их, а не только выучил. Если ты взял не только основу учения Майтрея, а смог, углубляясь в них, выйти в более высокий принцип и войти в Фаом, а мы изучали с вами Ом в прошлый раз, это от Фаом идет. То как только вы туда вошли, вы шестой раз, что? Сделали, помните? Сделали вы шестой раз по себе. И перешли в седьмую раз. Вот поэтому в прошлый раз, я не помню, объявили вам или нет, мы сказали, что на планете начинается концентрация на универсального человека. Как вершину материи планеты. Универсальный человек, который живет на Аматике, живет огнем. Но если вы вспомните все, ну вы не знаете, может быть кто-то читал наши тексты предыдущие, то все последние годы мы заявляли, шестая раса это глобальный человек, седьмая раса это универсальный человек. И тут вдруг объявляем, что на материи, в материи планеты возникает концентрация на универсального человека, чтобы выполнить, развернуть всю полноту восьмерицы. Восьмерицы Фа. Что это говорит? О чем говорит? Что мы начали входить в универсального человека. Я могу сказать так, два года назад, когда мы заикульнулись об универсальном чеке, там, попытка войти, владыка Кутхуми Мойри, когда мы, как ученики стяжать, мы узнали, что короткая раса, да? Они смеялись и сказали, что вот, войди. Но раз ученик дал заявку, можно попробовать подготовить. Ну, тем более мощь аватара синтеза. А вот когда мы стяжали принцип Фаум, и восьмерица сложилась, до этого ее не было, кстати. Была четверица. А потом этот принцип Фаум начали отрабатывать в материи. Там было принято решение, что это можно. то фактически основу шестой расы мы себе отработали. И пошли в том числе и в седьмую. Могу по секрету сказать, что теперь в планете есть три режима. Шестой расы для всех будет постепенно. Но шестая раса чисто ученическая. И она касается прежде всего нашего шестого синтеза. Она на шестом плане. Вот у нас шестой синтез, мы наконец-таки пришли к шестой расе. На планете начались элементы седьмой расы. Только не дай бог вам сказать, что универсальное человечество есть, или тут все уже так действует. Начались элементы. Но было позволено седьмой расе уже формироваться, допустим, в нас. Вы на восьмом... Как? На восьмом синтезе вы дойдете до такой темы, как абсолютный огонь. А абсолютный огонь накапливает огонь реальностей. А универсальный человек живет реальностями. И вот те ученики, которые у нас накапливают огонь реальности, фактически всем своим устремлением идут в седьмую расу. В универсального человека. И для нас это становится одной из технологий действия Дома Отца. Но я могу еще маленький такой ответ вам сказать, что сейчас на планете принято еще одно решение. К нам могут воплощаться ученики вне рас. Потому что на планете положено 7 рас. А мы знаем по человеку Фа 8 человеческих глобусов. Если седьмая раса – это универсальный человек, то вопрос, чем является единый человек, простроенный в учении синтеза. Некоторые говорят, восьмой раса. Восьмой расы не будет. Отец-мать кем является? А человек метагалактики на 14-м плане чем является? Мы говорим, глобусами метагалактики. Правильно. Но они на планете присутствуют, раз мы в себе растим человека метагалактики. Присутствуют. Уже раньше не присутствовали. А ученик метагалактики на 16-м плане. То есть это уже вне расовый подход. Это уже работа с галактикой и метагалактикой. И если мы с вами уйдем учением сына метагалактики, ну аватар синтеза, сын метагалактики, он сейчас там вошел в другую должность, там, ну я бы сказал, в должность отца, но изначально он сын метагалактики, мы его так знаем. Он как сын принес, нас, принес свое учение. А тем, что мы реализовали его, и он нам его выдал, он зашел там. Поэтому мы пошли дальше. Мы исполнили то, что он нам принес. И мы пошли дальше. Вот это надо помнить. Увидели? Вот эти связки увидели? Вот когда мы будем изучать вот эту восьмерицу, вот эти связки вы должны в основе своей обязательно держать. Если вы с ними не согласны, или в них не увидели зерно истины, попробуйте найти свое зерно истины. Пожалуйста, это ваше право. Но вы не станете на правильную позицию новой эпохи. До тех пор, пока на это сами рано или поздно не выйдете. Я вам сейчас говорю как итог, ну, минимум десятилетней подготовки к синтезе. И поиска по многим учениям. То есть, в принципе, как ученик пятой расы, я должен был подтвердить все накопления пятой расы. А значит, и раджа-йогой занимался, и буддизмом занимался, и агни-йогой занимался, и теософией занимался, чем только не занимался. Пока не отказался от всего, и меня учитель не перевел в синтез. Именно отказался. Вначале откорись, потом вводи. Дальше. И вот тут надо четко осознать, что новые учения шестой расы исходят только из базового учения, которое создано владыками для шестой расы. Так же, как все учения пятой расы своими корнями уходили в базовое учение пятой расы. Кстати, базовым учением пятой расы очень близко к этому были йогачарины. Ну, йога, путь соединения. Не ведическая традиция, а ученическая йога. Поэтому падшие йоги становились ведьмами. Баба-яга. Женская йога. Почему женская йога падшая? Ева съела не то яблоко. Заметьте, вот баба-яга есть, а дед-яга нету. А почему? Okay, Кощей бессмертный, да. Это Кощей. Он то мужчина, то или не кости.
Потому что ему рога навешали.
Да, рога ему навешали. Вот поэтому вы до сих пор мощам поклоняетесь, да? Я вам, по-моему, рассказывал это перед. Заходим в церковь. О, мощи святые! Поклонение Кощею бессмертному. Валяется. А что? Извините, это изначальный смысл. Я понимаю, что некоторым не нравится это. То, что вверху, то и внизу. Кощей без мяса — это кости. Поклонение костям. Из праха пришел, из праху вернешься. Это Иисус говорил. А мы что делаем? Поклоняемся праху. Значит, кто мы? Подобное притягивает подобное. Прах.
Ходячий.
Да, еще и ходячий. А прах ходячий как называется? Кощей бессмертный. По-украински вообще, да, чахлик невмирущий. Вот что, чахлики, значит, невмирущие. Не отец украинский. Ага. Я, конечно, не говорю по-украински, но когда он со мной говорит, он может и по-русски, и по-украински. Так что подсознание есть. Вот и все. Поэтому мы не чахлики, не вмирущие. И вопрос, что нужно ли поклоняться костям. Вот это переход в пятый раз. Вот это база шестой расы. У меня просьба, вот некоторые смотрят тут, ну как бы мы даже повторяемся. Я еще раз говорю, что вот даже у глобальных учеников, у нас есть ученики, которые прошли, слушайтесь в эту цифру, 67 зацва. Оп! Нет, они прошли один круг у меня. Я в Москве читал два раза круг. Прошли второй раз, прошли глобальный круг первый, 16, 16, 32, первый круг глобальный, 48. Проходят сейчас второй. И еще ходят по другим координаторам, которые тоже там ведут синтез ФА. Ну, если ученики, они сами не всегда могут работать, хотя и над собой работают. Но они просто кайфуют уже, я не знаю, как это назвать. Да, от синтеза ФА. У нас нет такой задачи. Мы говорим, прошел 16 и работай как можешь. Ходит. И вот вопрос стал в чем. Мы начали отслеживать этих учеников. Зачем, почему? Пока у человека не сформируется твердая парадигма шестой расы, и он не перейдет четко и жестко на взгляд шестой расы, минимум, он сколько бы ни занимался огнем, сколько бы ни занимался синтезом, будет постоянно спотыкаться и развивать себе носик в пятачок на любой провокации, которая дается ученику шестой расы с позиции огня. И вот пока мы внутри не определимся, что такое домос, огонь и синтез, пока мы не увидим, что учения шестой расы создаются из базового учения шестой расы, и в этом воля Отца, так же, как учения пятой расы создавались из базового учения пятой расы, и в этом воля Отца, пока мы не выучим закон Христа, не моя воля, а твоя, Отче, и не применим это, мягко говоря, приведя свою гордыню и преобразив ее в нужном направлении, мы никуда не пойдем. Поэтому мне пришлось координатору ответить. Вот когда на основе синтезов, данных аватаром синтеза, сыном метагалактики, исходя из них будут развиваться новые учения на базе синтезов, я скажу, что это учения шестой расы, и они входят в дом Отца. А пока все учения, что я вокруг вижу, читаю там по книжкам, основаны на магии, на Агни-йоге, а Агни – это бог огня, находящийся на высшем манасе в Ведах. И наши ученики просто не знают тогда ведической традиции. А Елена Ивановна знала, о чем писала. Значит, Агни-йога – это какой огонь? Стихийный огонь. Я занимался Агни-йогой, я знаю, о чем говорю. Два года руководил этой группой. Одной из крупнейших в Советском Союзе в то время. В Краснодаре. У нас было по Краснодарскому краю даже много отделений. Ну там целая команда работала. Я отвечал за Краснодар, ребята, там и в Краснодаре была команда. До сих пор там работает. Увидели, да? Это стихийный огонь. Это не огонь дома. Это не будхи. Это была разработка высшего манаса, чтобы мы с вами в новой эпохе разделили высший и низший манас, и у нас появился ментальный план и причинный план. Спасибо Елене Ивановне и Алисе Бейли. Алиса Бейли отрабатывала низший манас, Елена Ивановна – высший манас. В принципе, это был один план, монастический. Но две дамы между собой поместиться на одном стуле не могли. Поэтому все ученики двух говорят: Алиса Бейли плохая. А другой говорит: Елена Ивановна плохая. А всего лишь вопрос низший, высший манас. Вот благодаря их ученическому действию, вот тем учениям, что через них переданы, у нас эти планы разделились. Увидели? В шестой расе разве? А если бы тех учений не было, нам, знаете, как бы тяжело было? Высший манас делить от высшего. Ой-ой-ой, как? Поэтому мы можем увидеть даже то, над чем то учение работало. Эту задачу. Поэтому Агни-йогой занимаются те, которые высшие манас до сих пор не отделили от низшего. Как ученики там вышестоящих планов говорят, не умеют еще смеяться. Высший манас – это практика дзен. Поэтому к Агни-йогам приходишь, ну, я уже, когда вышел от них, начал смеяться. Все строго, все агни-йоговски. Шаг вправо, шаг влево, расстрел. То, что Елена Ивановна не написала, это от темных. Правда, Елена Ивановна написала, что темнота – это неправильный свет, но это лучше в расшифровку не включать. Обидеться. Не связуха будет. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот, вот это вы должны увидеть, чтобы войти сюда. Если вы, ну не такую платформу, другую какую-то, себе не выработаете и не осознаете, и не примете такую волю Отца, не мою волю, волю Отца. Это ваша проблема. Как вы ее найдете? Свобода воли называется. Но пока вы себе платформу не выработаете, взгляда ученика шестой расы, знаете такое, на чем вы стоите в шестой расе? Ваша платформа. Вот на чем? Нет. Принципы и законы ученика. Платформа, на которой эти законы находятся. Вот есть платформа пятой расы. Основное учение пятой расы. Есть платформа шестой расы. Мы вошли в буддхический план. Ваше сознание в буддхическом плане на какой платформе стоит и находится? Вот пока вы ее не выработаете, ваше сознание будет неустойчивым. А если учесть, что синтез сознания развивает ваш разум, то ваш разум не будет знать, куда определиться, куда идти. И будут вот такие вопросы задаваться, что от координатора, что от ученика. А вы вот в гордыне и отделились, и не пускаете. Я смеясь ответил, слушай, у нас всего лишь 4 мелких обязательства ученика. Все остальное у нас называется «все свободно». Что значит 4 обязательства? Изучить синтез ФА присутствием. 16. Я там напомнил, что Будда, чтобы достигнуть просветления, проходил 49 воплощений. Его готовили. Это в буддизме есть. Его готовили 49 воплощений. Умножьте на 50 даже, ну для той эпохи, 2500 лет. Но пускай он жил меньше, ну 2000 лет. А мы за 16 синтезов проходим 16 планов. Если учесть, что Будда в просветлении вышел в Будхе на 4-й план предыдущей эпохи, а мы проходим за 16 месяцев 16 планов, ну, куда больше свободы? 4 раза. Это не все осознают. То есть вы не связываете предыдущую эту эпоху. Это первый закон. Всего лишь требование. Второй закон. Войди в контакт с учителем правильный и применяй синтез ФА, возьми от него поручение. Любое, в доме отца. И действуй. Причем у нас есть закон переподготовки. Не так, что все под нас. Мы же наоборот говорим, переподготовился, но не хочешь с нами. Иди и создавай свое направление. Вдруг вырастет новое учение шестой раз. Мы же не знаем пути божественных творений. Хотя мы считаем, что ученики действуют в команде, и все равно из воплощения в воплощение мы постепенно соберемся в большую ученическую команду Дома Отца, которая действует разнообразно, но в Доме Отца. Я думаю, это и будет синтез всех учеников. Но у нас есть переподготовка, мы не под себя готовим учеников. У нас есть принцип «переподготовился, иди». И вот в Питере создавали, у меня в Питере было на переподготовке 2, ну я называю координатора, 2 руководителя питерских школ. Школы Арканов и еще одного. Крупных там, пол Питера бегает. Вот мы с ними долго-долго занимались, что такое Арканы, все, они переподготовились, ушли. А сейчас, к сожалению, Арканы владыки закрыли что-то. Сказали, все, мы отработали. Но мы очень долго занимались этими учениками, чтобы они в свои школы внесли элементы синтеза. Это будет полезно для всех. Вопрос в том, чтобы они это делали. То есть в этом отношении мы свободны. Третий принцип. Если ты хочешь служить в доме отца, стань координатором. Даже в предыдущую эпоху ученик, накопив, отдавал другим людям. Принцип бодхисаттвы. Пока все не спасены, никто не спасен. Другими словами, накопил сам, отдай другому, дальше не зайдешь. Это предыдущая эпоха. Павел Сергеевянин, кто читал, и крохи положенной мудрости нес непросвещенному человечеству. Это же там его фраза, когда он там вышел в человечество. Значит, каждый ученик что-то накопил, шел отдавать куда? В человечество. Принцип координаторства в том же. Взяли с ним тузыфа, остались до мяса, отдайте другому, новенькому. Но сделать это с позиции по закону дома, здесь организации. Стяжайте ее, организуйтесь, возьмите ее на себя. Возьмите в свои возможности и сделайте ее. Ведь в принципе, кроме названий и установок по синтезу, а что там должно быть, организации как таковых нет. В доме отца есть, здесь на физике мы еще занимаемся разработкой. Причем с позиции каждого дома отца и вашего в том числе, организации смотрятся совсем по-другому. Организация 15 или 13 и 12 вашего дома отца, это разные категорические организации. Любую, хоть там, не знаю, там дом восьмерицы факт взять, что взять агентство иерархии. Это разные организации. Потому что разный план. Возможности созидания его. Ну и четвертое, последнее, самое простое. Применяй законы восьмерицы и синтеза фа. Применяй. Не выучи, не отсиди, а потом, что в тебе останется, так и будет. Применяй. Больше ничего. Любой может войти, любой может стать координатором. Если учесть, что у нас координатор не навечно, а каждый год сдает обязанности, а потом их подтверждает в августе. У нас команда координаторов утвержденных владыкой знает, что в августе вот сидят некоторые координаторы из Москвы, из других городов, они сдают обязанности на 11 августа. И до 19 съезжают новые. Или те же самые, но на новый план, на новый учебный год. Или новые ученики, если готовы, стяжаются. Увидели? Уж что свободнее. Поэтому владыки простраивают новую систему ученичества максимально свободно. Называется «бери, не хочу» и «расти». Вот был такой ответ тому координатору и тем ученикам. Потому что, я говорю, в принципе, срабатывает зеркало. Привыкли к закрытым школам, к гордыням особых путей. Они говорят, вот у вас тоже особый путь. Это мне заявил один. Я говорю, знаешь, осознай, пожалуйста, что любое новое дело кто-то начинает. Кто-то изобретает велосипед, он все равно первый. Кто-то изобретает машину, он все равно первый. Кто-то изобретает еще что-то. То есть всегда владыки все равно концентрируются на каком-то ученике, чтобы что-то передать людям. Это закон. Ну, сконцентрировался это на нас, но передаем мы это людям. Я свое, там, другие координаторы уже какие-то свои темы ведут, которые мне недоступны. И мы работаем командой шестой расы. Ну, передаем это и идем дальше. Но мы открыты в этой передаче. Мы отдаем все, что угодно, бери и делай. Вот в этом проблема. И некоторые ученики не могут преодолеть эту гордыню, эту позицию в себе, и начинают искать любые извивы в шестой расы, там, пятый раз и говорить, вот это не так, как ты сказал, это по-другому. Можно все что угодно искать, можно все что угодно говорить. Знаете такое, я всегда этим ученикам отвечаю так, что за вот 10 лет у нас подготовлено очень много людей, которые прошли синтез или вообще занимались этой работой. И для всех остальных воплощений это уже команда огня, которая занимается огнем. Вот если бы мы в чем-то ошибались, наш рост прекратили бы, что там. А мы говорили, что у нас 10 раз была смена плана восхождения в синтезе. То есть отец менял 10 раз план, потому что предыдущий мы здесь выполняли. Открытым текстом. Мы не боимся этого. 10 раз. У нас это записано. Вот. Если взять архивы там, кино или записи, там есть такие объявления, приезжаешь на синтез, говоришь, ребята, план опять поменялся. Москвичи это знают. У них, так это, знаете, уже через год у некоторых вой начался, открытым текстом, просто внутренний вой. Что, опять изучать новое? Мы только выучили! Опять новое. Ну, это так вот. Я говорю, ну что сделаешь? Переход-то идет, планета восходит, и мы должны постоянно учить новое. У вас есть нацеленность на постоянное изучение нового? Вот нацеленность на переход есть, мы хотим перейти, поменяться. а на изучение нового в этом переходе. Вот в этом проблема. Вот такой ответ ученикам. Для вас, для шестого синтеза, вы на какой платформе стоите? Вы для себя определили это не внешне, чтобы мне показать, соседу показать, там, другим показать ученикам, кто не в синтезе, вот какие мы хорошие, а внутри, как ученик иерархии дома отца. Вы определили свою платформу, на чем стоим? Помните такую фразу? Вот от того, на чем вы стоите, зависит тот путь, которым вы идете. Запишите этот закон иерархии. Это закон Будхи. Вот ученики, учеников всегда концентрируют, каким путем идешь. А в иерархии, владыки, смотрят, на чем стоишь. Я серьезно. И вот от того, на чем стоит ученик, зависит тот путь, который у него развертывается. Открытым текстом. Поэтому есть такая фраза, на чем стоишь. Но если взять научным языком, какой парадигмой ты владеешь? Парадигма, кстати, это не только концепция, когда теория есть в голове, а это правило применения. Парадигма это когда есть концептуальное мировоззрение науки, которое наука применяет во всех своих опытах, там, связках, в картине мира, то есть делает, применяет. Не просто держит в голове как теорию, а следует этому. Вы чему следуете на этой платформе? Вы что применяете? Вы что делаете? Поэтому на чем стоим, а потом отсюда уже куда идем. Вот эту фразу вам ни Блаватская никто не написал. Почему? А у владык пятой расы она была запрещенной. Ученикам всегда сообщали, найди путь и иди по нему. И видь цель пути. А вот на чем стоит ученик, он должен был догадаться ли сам, и для учеников пятый раз это вообще не вопрос. Почему? Если он ученик иерархии, он знал, что он стоит на платформе иерархии. Правда, вопрос в том, какой иерархии, с какой подготовкой, это уже вопрос, кстати, шестой расы. В пятой расе он звучал, но только у учеников очень серьезных подготовок. А в шестой расе это уже наш вопрос. Вот и у меня к вам вопрос. А вы на каком доме отца стоите? На какой платформе, какого дома отца стоите? Как минимум. Из восьми. А вообще, этот дом отца и эта платформа, что для вас представляет? Ладно, уберите дом отца. Некто так раз говорит, опять там подвел под дом отца. Ну не подвел под дом отца, вы на какой платформе стоите? У кого такие мысли, кстати, а куда ты без дома отца двинешься? Человечек. Если тело находится в центре дома отца, и в шестой расе без этого тело не двигается. Столпная традиция вспомнилась, да? Были такие столпники. Стояли на столпах. Вот это все к этому. И пока вот здесь вы не выработаете платформу, все остальное не будет иметь смысла. Ладно, следующий столб. На седьмой позиции находится то, что у вас написано в столпе, как дом отца. То есть седьмая позиция – это вот этот вот первый столбик. От дома до сферы. Она называется, в принципе, организацией дома отца. Организацией дома отца. Значит, ну понятно, на восьмой позиции стоит дом отца, на первой – сфера. Организации дома отца. Почему они стоят на седьмой позиции? Теопа. Вот у учеников некоторых спрашиваешь, из чего состоит дом отца? Или начинают вспоминать синтезы, еще что-то. Он состоит из восьми вот этих организаций. Если вы ответите сфера, которая выражает пламя, служба, которая выражает алфавит, увидели, да? Мастер-класс, который выражает синархию. И четко это запомните. Вплоть до дома отца, который выражает что? Дом фа. Вот тогда вы будете знать и видеть дом отца как таковой. Так, надо договорить. Мастер-класс, который выражает синархию. Дальше что мы видим? Синтез-подготовку, которая выражает организацию аспектов в доме отца. Дальше идет правление, которое выражает логическое правление в доме отца. Дальше агентство, которое выражает иерархию в доме отца. Дальше идет центр, который выражает теофу, или центр огня, ну теофу, как синтез центр, в доме отца. И дальше идет дом отца, который выражает дом фа в доме отца. Вот 8 организаций ученических применений от службы до дома отца, который выражает 8 организаций дома фа отца на планете. Вот из этого дом отца и состоит. Вот поэтому мы идем в дом отца, потому что иерархия это 1/8 часть его теперь, находящаяся на 6 плане, на нашем плане буддхическом. Я понимаю, что многие с этим согласны, говорят, да это уже и так понятно. Понятно-то понятно, это как ваша платформа есть. Ну, а так. Мы все вышли с 5-й расы. На вскидку, ночью вас поднять, спросить, ты ученик иерархии или... Нет, или... Первый вы ответите, ученик иерархии. А вот когда вы скажете, или ученик дома отца, и скажете, я ученик дома отца, вот тогда вы будете в 6-й расе. Увидели разницу? Провокация. Ты ученик иерархии или? Так вот, в предыдущую эпоху я, вы, очень жестко отвечали, иерархии, жестко. Даже не соображая какой, главное ответить. А в 6-й раз вы должны успеть спросить, что или это провокация не только на понижение, но и на восхождение. И добавить, или дома отца, и ученик дома отца. Вот тогда вы будете брать всю восьмерицу, а не только 6-й план. 6-й столб, он тоже у вас написан как восхождение ученика. Это посвящение или восхождение ученика от аспекта. Отвечая на вопрос, который так из зала прозвучал, что я до конца не ловил все оттенки мысли, но этот человек не думает, а послал мысли. Поэтому я воспринимаю, что вот типа того, что лучше бы лекции читал, опять вот там, ну типа, не философия, как сказали, ну типа того, что учишь чему-то, да, торжественно показуха продолжает. Атлантическая мысль пришла. Вот учишь чему-то, лучше бы лекцию о Будхе читал. Ответ такой простой. А, зачем ты этим занимаешься, уже это было на предыдущих ступенях, опять это продолжается. Значит, осознайте, пожалуйста, что владыка включает темы на подготовку сидящих в сале. Закон ведущего, зеркало. Я как ведущий сканирую группу, и вот эту тему я мог уже наполовину рассказать. А я никак не могу вас привести на правильную платформу, чтобы даже начать ее рассказывать. Потому что если вы будете не стоять на платформе правильно, все, что я скажу, будет вас что делать? Удавливать огнем вниз. И только платформа вас может четко удержать на равновесии этих законов. Давайте я сейчас начну рассказывать законы, а не сформирую платформу, на которой вы стоите. Что начнется? Эти законы начнут вас обрабатывать. И называется, что выросло, то выросло. Или что от вас останется, то останется. Даже если это простые законы. Поэтому... Те или иные синтезы ФА, могу сразу сказать, во всяком случае, на тех синтезах, где я веду, всегда будут темы, отвлеченные от синтезов ФА, так называемые строящие ученика. Почему? За 10 лет я привык к такой позиции. Иногда лучше объяснить 100 раз в разных вариантах, и ученик пройдет, чем дать технологии, которые он вот так возьмет, не будет знать, как применять, не будет знать, как они действуют. И он оступится, и будет бесполезна вся эта учеба. Поэтому в той или иной позиции, в том или ином синтезе ФА, когда сложатся те или иные обстоятельства, владыка будет включать лекцию про стройки, она у нас так называется, лекция про стройки ученических действий. По разным вариантам. И мы слушали, слушаем, будем слушать это. Или говорили, говорим и будем говорить это. До тех пор, пока здесь не сложится та команда учеников, которая уже внутренне, автоматически от владыки, сама принимает вопросы, те, что я вам сейчас задавал, и действует по ним. Вот это называется аспектизация работы. И вот от аспекта до первой позиции ученика, как стремящегося, помните, да? Некоторые не помнят, мне приходится повторять. Вот, это эти столпы вы знаете, вот эти два. Почему вы их не выучили? Почему вы не видите, что ученик начинается за стремящегося, идет к устремленному, проходит там остальные шесть этапов и доходит до аспекта? Что вершина ученичества – это аспект выражения владыки или аспект выражения отца. Ну и вот три столпа вы знаете, пятый столб. Вот теперь мы дошли до законов ученика. И начнем с законов ученика. Нет, я прошу прощения. Владыка говорит, мы начнем не с законов ученика, а с четвертого столпа, с ваших ценностей. А потом перейдем к законам. То есть пятый столб – законы ученика. Законы ученика. А четвертый столб – так называемые ценности или основные установки ученика, то есть та платформа, на которой вы находитесь. Вот сейчас вы можете сами себя оценить, на какой платформе вы находитесь. Итак, четвертый столб. Это пятый столб. Восьмая позиция. Первая. У нас пока стяжено пять столпов, с четвертого по восьмой. Вот везде по всем городам, чтобы ученики могли отследить себя, мы предложили такой вариант. Я вам чуть-чуть объясняю или не объясняю. И предлагаю задуматься, что для вас главное. Вы в голове воспроизводите ответ. Одно слово, подчеркиваю, одно слово. Ну, ваши владыки, с кем вы должны были уже синтезироваться, должны это слово увидеть. Вы сами себя проверьте, что для вас главное. Потом дается ответ, что главное с позиции Дома Отца. И на этом вы можете оценить, насколько вы стоите на платформе Дома Отца. К сожалению, лучше всего эта проверка действует для учеников там глобальной подготовки или больших синтезов. Ну, то есть, когда они владеют материалом полнее. Но и для шестого синтеза ФА это очень важная работа. Почему? А вы входите в огонь. Вы сейчас входите в иерархию. Вопрос, с чем вы туда входите? Вот давайте попробуем найти 8 слов, с чем вы туда входите. Итак, первое, без объяснений. Самая главная задача новой эпохи и самое главное дело, которым ученик должен заниматься в новой эпохе. Одним словом. Подсказка такая. Без этого ничего в новой эпохе не было, не будет. Ну и вообще планета не будет жить даже.
Учение.
У меня такая просьба. Я просил, повторяю сразу, на записи есть. В голове сказать. Второе сказал, своему владыке, при всем уважении к вам, я ученик. У нас разные с вами подготовки, может быть, разные степени посвящения. Но если мы ученики в Доме Отца, мы на равных и вместе идем. Просто ученик более старшей подготовки всегда готовит учеников младшей подготовки. Это закон иерархии. Но ученик ведут вас, владыки, вашей подготовки, ваших имен, да? Владыки иерархии человеческого глобуса, глобально человеческого, да? Но ваши владыки. Поэтому в голове воспроизводя слово, вы синтезируетесь со своими владыками. Как отвечу? На физике шестой расе владык не было и не будет больше. Будут только ученики, имеющие любые степени посвящения. Из 20. Это закон, кстати, шестой раз. И все ашрамы владык, и весь принцип иерархизации владыческого действия остался где? В пятой расе. Кто это не сообразил, еще раз отвечаю. В шестой расе будет команда учеников. Почему? В физическом воплощении мы имеем ограниченные возможности по отношению к вышестоящим планам. Трехмерные. И какой бы творческий, физический план ни был, мы здесь ученики. Потому что с вышестоящих планов владыки видят шире, дальше и глубже. Вот этот закон выучите, пожалуйста. Это я сразу ловлю всех, кто начал говорить вслух. Я понимаю, что это звучит страшно, потому что все говорили, владыки вернутся и будут нас вести. Вернутся они, как ученики. И мы будем в команде равностных идти равностно. Но в разной иерархизации подготовок. Всего лишь. Поэтому в шестой расе все будут учениками дома отца, иметь разные подготовки, но вести каждого будут владыки вышестоящих проявлений. Ну, допустим, метагалактически. Поэтому, если я сказал сказать владыке, вслух это говорить не надо, иначе ваши владыки вокруг вас. При всем уважении это узко. Ну, ответ вы уже слышали. Любовь. Я представьте, новая эпоха. Любовь – это один из восьми огней новой эпохи. Находится на пятом плане. Я услышал, поэтому это прохожусь. Если Бог есть любовь, то куда вы дели мудрость, волю и синтез? Я уже это говорил. Ну, можете их новенький просто. А значит, вы занимаетесь в своей жизни только любовью от Бога. Неважно, сердечная, телесная, любой. Но мудрости у вас. Кот наплакал, да? Воли дочь поплакала. А синтеза вообще нет. Открытым текстом. И еще. Любовь – это позиция матери. Те, кто занимается только любовью, выходят к матери. В итоге занимаются материей. А точнее, их материя бьет. Знаете почему? Говорят, что все вокруг только любовь. Люди отказываются от материи, идя в любовь. Идеальную, высокую. А знаете, юмор Бога в чем? Отца в чем? Очень просто. А любовь – это позиция матери. И идя в любовь, в отказе от матери, вы так обижаете мать. Она так сильно обижается, что вы отказываетесь от материи, которую она для вас в любви делает. А вы отказываетесь от материи, идете в идеальную любовь, в такую светлую, высокую, легкую, неплотскую, не дай Бог, в жизни проявленную, всех любите, каждого конкретно ненавидите, потому что эту любовь не дают вам проявить. Я всех люблю. Но каждого конкретно ненавижу. Соседа. Он же мешает физике. Всех. Это, вот если довести человека до исступления в любви, в принципе, такая позиция начнет звучать. Ну, мы можем. Вы знаете, что мы так цеплялся за слова делаем. Вот поэтому любовь в шестой расе есть как один из восьми. Одна восьмая часть. Показываю. Третий столб. Майтрея Фа. Майтрея – это Будда новой эпохи, да? Изучали. Синтез, воля, мудрость, любовь. На пятой позиции, пятый горизонт. Мать-фа, вот она, любовь. Поэтому, и еще такой ответ, ну, чтобы вы поняли. Помните, я говорил, на какой платформе стоит? Я ж предупредил, провокация удалась. Не к человеку, просто вот к осознанию вашему. Кто нес любовь? Христос. Что такое Христос? Одна из вершин пятой расы. Нет, она есть, эта вершина. Мы от нее не отказались. Они говорят, вы отказались. Вот он, Христос, у нас стоит. Будда, потом Христос. База пятый раз обязательно. Не отказались. Мы с ним действуем, сотрудничаем. Это ученики отказались в голове. Но это платформа пятой расы. А мы с вами изучаем законы и ценности какой расы? Шестой. И вы должны были сообразить, что если Христос вершина пятой расы, в законах шестой раз он уже звучит совсем по-другому. Ладно, чтобы не мучить. Огонь. Кто ответил, тот молодец. Вопрос простой. Вы что-то без огня можете сделать по жизни?
О, какой хороший ответ был.
Из всех пяти городов первый раз услышал. Могу. Я тебя поздравляю, кто это мне ответил. Значит, напоминаю, что в предыдущей расе, в Монаде, в предыдущий раз. И в этой тоже. Было трехлепестковое пламя, в основе горела искра. Трехлепесткового пламени. Скажите, пожалуйста, искра это огонь? Я думаю, да. Пламя из огня? Я думаю, да. Нет, искра это не огонь. Я понимаю. Искра это свет. Понимаете? Давайте так, вот смотрим на пламя, там искры летают, да, вот в костер. Вначале летит огненная искра, а вокруг нее создается свет. Вот тот белый свет, вот, который в лампах. О, лампочка. Не вот это вот, а лампочка. Внутри нить накаливания, в которой анодом и катодом создается что? А, свет. Огонь создается. Вольтова дуга имеет высококачественную энергетику. Физику изучите, ребята, физику. Обычную школьную физику. И там не свет, а огонь. А потом эта нить накаляется, так что она горит огнем. Ее можно видеть. желто-там золотистым оттенком накаливания, и вокруг лампочки вспыхивает свет в определенном газообразном состоянии. Поэтому если искра для вас свет, то искра у вас газообразная. Со всем юмором этого слова. И сообщаю, это уже опыт погружения. Сейчас будьте внимательны. Только не обижайтесь. Когда мы отрабатывали демонский глобус в предыдущей эпохе, ну буквально 2-3 года, как мы его доработали, наша команда в Доме Отца была одна из команд всей планеты, которая этим занималась. То есть мы на физике должны были демонам тоже кое-что показать. Сделали. Так вот, у демонов искры огня не было. Когда мы доходили до монады демонов, и как мы вычленяли демонов из людей. То есть приходит человек на погружение, доводим его до седьмого плана, ну до седьмого пота называется. Человек видит там уголек, а вокруг, страшно сказать, радуга. Когда мы первый раз увидели, мы чуть плакать не стали. Знаете почему? Вы представляете, сколько с радугой связано прекрасных ассоциаций человечества. Так вот, у человека, когда мы доводили до монады, была искра с трехлепестковым пламенем. Кстати, в новой эпохе оно четырехлепестковое, синтез добавился. А у демона был уголек с радугой. И таких учеников очень много прошло через наши руки. И пока демонский глобус мы не раз воплотили, не выполнив окончательно задачу, кстати, Христа, ведь он распятием разделил человеческий и демонский глобус. До него это были совмещенные глобусы, падшие атланты, которые стали демонами, и новое человечество пятый раз, которое рождалось. Распятие Христа как раз и заключалось в развертывании двух глобусов, демонского и человеческого. Так вот, у кого искры нет, как основы жизни, и как огня. Если искра это не огонь, то у вас остался что? Уголек вместо искры. Кстати, в новом варианте, когда демонский глобус преображался, сейчас будете плакать второй раз. Вместо уголька, чтобы их преобразить, возжигалось пламя свечи. С радугой вокруг. Одно пламя, подчеркиваю. У человека было трехлепестковое пламя. Кстати, на слово «любовь». В монаде трехлепестковой предыдущей эпохи любовь одно из пламен, мудрость второе. И воля третья. Ну, Блаватский даже помните, треугольник. Значит, сказав, что главное это любовь, слушайте, вы взяли один огонь, два других мудрости волю послали, это не вы сделали, это вам великие школы пятой расы внушили, вплоть до атлантических. А взяв один огонь, вы в себе возжигаете что? Одно пламя. Одно пламя очень похоже на свечку. Это как раз то одно пламя, которое мы возжигали из уголька, чтобы демон начал преображаться в человека. Я сейчас не теорию говорю, я говорю практику. Я этим занимался 3-4 года в погружениях. Собирая учеников падшей Атлантиды, которые повелись на черных магов в конце Атлантиды, не смогли войти в пятую расу и стали демонами. В наказание за то, что они не исполнили волю отца. Там было очень много сильных учеников, которые пали на великие темные учения. И когда приходит новое учение, новый огонь и новые задачи, дается право готовых учеников восстановить из любых присутствий. Есть такой закон. Новое идет новыми путями. Вот к нам подтягивали учеников везде, от человека до демона. Демоны это еще не страшно. Были еще океанические ученики, ниже демонов стоящих. Был океанический глобус, демонский, человеческий и ангельский. Но ангельский я вообще не говорю, там сложно опалиться, но тоже были. Так вот, у демона это по итогам раздалбывания этого глобуса одна свеча, а потом, когда они преобразились, слава Богу, это ушло. Но сейчас у кошей, у животных может быть одно пламя. Они не демоны же, они уже животные. У некоторых высших полуразумных. А угольки вообще ушли. Поэтому что в предыдущую эпоху? Жизнь начиналась из огня. Только вопрос в том, что в предыдущую эпоху человек кроме одной искры ничего не имел. И эта искра его вела много-много воплощений. А у нас искра это форма огня восьмого плана. Мы уже знаем 32 формы огня, а не 8. И монада современного человека шестой раз минимум, говорит, четырехлепестковым пламенем с искрой, а уже более развитого ученика там вместо искр капля, шар огня. И все вышестоящие формы огня, горящие четырехлепестковым пламенем. В будущем восьмилепестковым будет. Поэтому, когда вы говорите, что, кстати, искра это свет, свет это характеристика иерархического шестого плана, а светом занимается разум, вы действуете от чего? От разума, а не от дома отца. Так, еще одна подсказка. Поэтому, занимаясь любовью как сердцем на пятом плане, вы стремитесь в свет как разум на шестой план. Проблема этих учеников. Вы сидите между пятым и шестым планом. Проходите самый опасный путь, шуньяты. Шуньята находилась между монастическим и буддхическим планом. И чтобы Будда вошел в просветление, он должен был преодолеть прослойку между тонким и огненным планом. Это закон шуньяты. Только это не пустота, как нам переводят. Потому что пустота – это космическое зло. А это шуньята. Как огонь отца между манасом и Будхи. Чтобы войти в просветление, ты должен был в это войти. Вот и все. Поэтому что в предыдущей эпохе огонь был ведущий по жизни, что в новой, только в новой это уже огонь, а не искра. Все формы огня, как в том числе все формы жизни. И я еще раз обращаю ваше внимание на восьмерицу Фа, где в слове Отца свет шестая позиция, а огонь восьмая. Что иерархически выше? Огонь. А подсказку я вам сделал словом эпоха. У нас новая эпоха, эпоха огня. Заметьте, не эпоха света, не эпоха любви. Вот смотрите, эпоха огня и эпоха женщины. Если бы владыкам было надо, они бы сказали, эпоха любви, эпоха женщины. Знаете, как бы наши мозги свихнулись на любви. Вот, посмотрите, на секс, сексапильных и экстра-секса озабоченных. Ну, экстра-секс, они так и называют. Они берут энергетику первой чакры. И манипулируют ею у людей. Потому что здоровье и жизнь находятся в первой чакре. Поэтому не экстрасенс, а экстрасекс. Кстати, экстрасенсом нельзя быть. Знаете почему? Воля отца. Не моя воля, а твоя. Объясняю. Если отец нам дал такие чувства, это воля отца. А если вы входите в сверхчувствительность, экстрасенс, вы исполняете волю? Сообщаю ученикам иерархии. Нет. Вас подставили. Открытым текстом. Можно повысить свою чувствительность, развить ее и на основе обычной чувствительности действовать на других планах. Это мы делаем в погружении. Те, кто у нас приходит погружаться, самые новенькие, не готовы в основном или видят, или слышат. Правда, вот насколько они верят, это их вопрос. Но мы их доводим до того, чтобы они начали видеть и действовать. И никакой сверхчувствительности не надо. Причем чем меньше человек экстрасенс, тем легче он в это входит. И за закон всех погружен. Вот увидьте вот этот принцип. Увидьте этот закон. Он действует. Ладно. Огонь есть. Это парадигма новой эпохи. Мы будем много-много по этому поводу говорить. Седьмая позиция. Следующее слово, которое вас заденет в парадигме. Что следующее вы после огня поставите? На седьмой план думайте. Ответ сказали. Синтез. Новая эпоха объявлена эпохой синтеза. Правда, у некоторых синтез прозвучал на восьмом плане. У некоторых недоумение. Почему синтез на семерке? Возвращаясь к этой схеме, вот здесь есть синтез базовых необходимостей ученического действия. Смотрим на 15 план, 15 позиция. Теофа синтеза, 16 синтезов слов. 15 на планете является седьмым метагалактическим, то есть семеркой. А теперь осознать, если дочь управляет огнем в доме отца, она управляет через что? Через синтез. Вот теперь вдумайтесь, это закавыка многих учеников. Отец несет огонь и синтез, но отдает его куда? Дочери. А дочь, неся дух и волю, должна овладеть чем? Огнем и синтезом. И вот если мы посмотрим восьмерицу иерархии, запомните это, пожалуйста, это одна из важнейших категорий новой эпохи. Отец отдает огонь и синтез дочери, овладевая огнем и синтезом, она начинает управлять домом отца. А теперь другой парадокс. Дочь отдает дух и волю кому? Сыну. Сын несет свет и мудрость, но овладевает духом и волей он восходит. Христос, как сын, не моя воля, а твоя, отче, овладевал волей. Святой Дух, который пришел к нему в виде голубя, ну, он не в виде голубя пришел, так рисует на картинах. Увидели, да? То же самое, овладевал духом, но нес он свет и мудрость. Сын, который несет свет и мудрость, отдает это кому? Матери. Мать, являя любовь и энергию, кстати, овладевает чем? Светом и мудростью. Поэтому, когда женщина ответила «любовь», я с ней могу согласиться. Она как женщина несет любовь и сердце, материнский аспект. Женщина – синтез матери и дочери. Принцип женщины. Но мать, причем с позиции сердца и любви, но мать овладевает светом и мудростью. Поэтому для женщин, мне кстати, главное – это свет. Но это позиция только матери. А где у вас дочь тогда, для которой главный огонь и синтез? Увидели. Мать, неся любовь и энергию, отдает кому это теперь? Фаом. Фаом несет безмолвие и огнеобразы, слово отца, смотрите. И отдает кому это? Майтрея. Майтрея несет огонь воссоединенности и форму, правила формы. И отдает кому это? Христу. Христос несет усилия и содержание, овладевая формой и воссоединенностью. Почему, кстати, после Христа возникла религио, религия. Религио по-итальянски – воссоединять, воссоединенность. Христос воссоединялся с Отцом на кресте. Поэтому, когда Христа поставили на вторую позицию, здесь глубокая связка идет. Применяя усилия содержания, Он входил в воссоединенность и новую форму. Чем входил в новую форму? Потому что старую форму распяли. Вот эти мудрость восьмерицы в этом. Увидьте в этом мудрость. Поэтому главный огонь Христа не любовь, а усилие. Только усилием мы входим в Царствие Небесное. Он не говорил, что с любовью входим. Усилием. Поэтому главный огонь Христа это усилие. А вырабатывается это содержание. То есть твоими накоплениями. Кстати, а почему Христос нес любовь? По ключам дома отца есть такой ключ. 5-2. Пятерка управляет двойкой. На пятой позиции любовь и энергия, мать. На двойке усилия и содержание. Христос, не ты. Увидели? Поэтому, работая над двойкой, он шел куда? Пятерку. Хотя восходил вверх к Майтрее, в воссоединенности формы. Вот в этом мудрость восьмерицы Фау. Об этом надо помнить. Пять работает с двойкой, четверка с единицей. Шестерка работает, кстати, с тройкой, с Майтрей. Семерка работает с четверкой, а восьмерка с пятеркой. Это закон четверичных начал восьмерицы. Обратите на это внимание. Как ключ. Ключ восьмерицы. Ну и дошли до Будды. Будда стяжал усилие и содержание чем? Вспоминайте, правильная мысль, правильное чувство, правильное ощущение. Что это такое? Правильное содержание. А когда вы добиваетесь правильностей и преодолеваете страдания, вы что делаете? Прикладываете усилия. Но сам по себе Будда нес. Что? Образ отца. Огонь образа. Да? И на первой позиции поле. Слово отца. Вот поэтому буддисты занимаются не энергетикой, полями. Из буддистов выросло много хороших эфирно практикующих врачей в Китае. Акупунктурные точки – это работа, кстати, не энергетики, а работа полей. Поэтому никак их особо понять не могут наши ученики европейской подготовки. Они кроме энергии ничего не видят, а энергия к матери относится. А потом Будда уже образ и поле отдает кому? Связан с кем? С отцом. Отец смотрит, что получилось в его образе и поле через просветленного Будду и заново активирует новый вариант огня и синтеза. И круг замкнул. Вот это очень жесткий, восьмеричный, круговой принцип действия, что Будда стыкуется с отцом. Запомните. Ну, в честь праздника Висака осознайте. Итак, седьмая позиция – синтез. Дочь, овладевая синтезом, идет дальше. Шестая позиция. Наша с вами шестая позиция. В новой парадигме, новой эпохе, на шестой позиции, что главное? Кто там думает о перерыве, еще время не вышло. Будет. Хотя бы эту тему, дайте закончить. Ну вот все, что мы изучали, что после синтеза главное и огня. Для себя ответьте, что после синтеза и огня для вас главное? Ну там двойное слово, но можно сказать, что это одно слово. Я подсказал. Восьмерица фа. Мне все ответили другое. Ну что, ну ладно. Почему восьмерица фа? Ну, некоторые двойным словом повелись. Провокации были, если будет. Домаса. Два слова. Восьмерица фа, тоже два слова. Вспоминаем, вот когда мы изучали дома отца, мы говорили, что до 16-го есть планы, а выше дома отца планеты восьмерица фа. Поэтому, извините, восьмерица фа выше дома отца. Вы забыли один простой принцип. Кто отца выражает? Восьмерица. Отец различается на 8 проявлений. И таким образом начинает выражаться где? В доме отца. То есть из восьмерицы идет выражение в дом отца, а не наоборот. И второй момент. Вспомните, что владыка Иерархии, на шестой позиции Иерархии, мы изучали сейчас с вами, находится сын. Владеет Иерархией сын, но сын один из восьми проявлений отца. Значит, сама восьмерица, которая создается из отца, несет что? Основной принцип иерархии. Запомните, пожалуйста, навсегда. Иерархия пошла не от синтеза владык, а от восьмерицы. То есть сама восьмерица создает принцип иерархии как таковой, от отца. И сын – это один из восьмериц. А вот из восьмерицы потом складывается, собственно, дом отца. Выходим на пятую позицию. И что здесь у нас находится? Я уже рассказал. Дом отца. Я не стал вас причинно мучить. Дом отца. У нас тут же может возникнуть, или потом может возникнуть в головах вопрос, почему дом отца на пятой позиции? Он выше всего. А потому что, что в предыдущей книге Дзян, это тайна доктрина, что в новую эпоху, отец чем проявляется к нам? Огнем. Огнем. Потом из огня что складывается? Синтез. Мы потом на восьмом плане будем изучать, что такое синтез. Синтез складывает, что проявляет? Восьмерицу фа. Разные позиции проявления отца из синтеза. А восьмерица фа, проявляя эти позиции как условия дома отца, складывает что? Собственно, дом отца с соответствующими условиями. Исполняя правильные условия, вы получаете правильную причину и следствие. Неправильно исполняя условия, вы получаете неправильную причину и следствие. Дом отца где? На пятой позиции. Ну и еще такая ответ-подсказка, но чтобы вы ее запомнили. Когда мы изучали дома отца, мы говорили, что дом фа на 32-м плане, а дом отца на 16-м. И вспомните, с позиции дома фа отца, дом отца является чем? Материей, Ну, 32 пополам. Ом, огонь, 17 по 32, для Фа отца метагалактики, планеты Фа, то есть для отца планеты. А с 1 по 16 получается материя, М, мать. Пятая позиция – мать. То есть категория до массы относится к матери. В новую эпоху, подчеркиваю. Как вы думаете, почему мы дом отца воплощаем на физику? Это же материя. Да потому что он теперь относится к матери. А восходим мы в дом фаса. Увидели? Хотя уже и дом фаса начинаем реализовать на планете. То есть синтезируя огонь и материю, действуя ом. Связки. Ну а теперь четвертая позиция. Вот здесь я вас чуть-чуть помучу. В том плане, что четверка это аспект. А аспект это куда входит все человечество. Полностью. Какая главная ценность у вас после всего этого? Вот мы сказали четыре главных слова, которых мы изучаем в синтезах. А у нас 8 позиций. Четвертая позиция. Эта позиция очень важна всем, находящимся в зале, если вы то, кем являетесь, придя сюда. Так скажу. И четвертая позиция. Я сказал, в каждом подсказке обязательно есть провокация. Вот. Поэтому думать надо не линейно, что я подсказал, и вот вывод нате вам, а не линейно. Что для вас самое главное, чтобы войти в дом отца? Такой вопрос. Вот себе сформируйте ответ. Ответ. Владыка. Владыка не делает, ученик не делает ничего без поручения владыки. Войдя в дом отца и начав что-то делать без поручения владыки, вы там останетесь? Никогда. О! Я же сказал, что главное для ученика после всего этого. Большинство не ответило. Оказывается, владыка для вас не главное, как для ученика. Я понимаю, что я задеваю сейчас ваши чувства и представления специально. Но я специально делаю. Вы вырабатываете платформу шестой расы. Если для вас владыка не главное, вы с кем? А, с отцом. Угу. А кто проявляет отца для вас, чтобы вы могли быть в отце? Владыка. Кстати, смотрите такой простой парадокс. Вот кто ответил с отцом? Я понимаю, что это ответ предыдущей эпохи. Объясняю. Отец есть огонь дающий, да? Значит, чтобы быть отцом, вы должны быть подобны притяге, и подобное тоже в огне. А теперь смотрите парадокс. Вот насколько вы в огне, настолько вы стоите перед отцом. Логично? Вот сколько у вас огня, настолько отец вас и проявляется. Подобное притягивает подобное. Поэтому, если вы идете с отцом, вопрос, а сколько у вас огня? И рассказываю опыт предыдущей расы. Предыдущей расы у учеников, которые не занимались синтезом, была всего одна искра огня. Как вы думаете, как после этого в тайной доктрине был описан отец? Это искры огня, исходящие от вышестоящего существа, ну, допустим, человека метагалактики. И из каждой искры огня рождается жизнь. Тайна доктрина. Подобное притягивает подобное. Если человек несет искру, то он может видеть отца только в виде искры. Все. А теперь скажите мне, пожалуйста, а от кого в первую очередь ученик получает искру огня? Не несет, воплотившись, как человек. Вот давайте различим, есть искра монады для человека, чтобы жизнь была у человека. И каждый человек имеет искру жизни, монады, то есть матери. Это отец дал искру, мать ее оформила, и мы родились. А вот от кого человек получает первую искру немонадическую огня и начинает этим огнем расти и строиться? Это принципиальный вопрос. О, вот все учения пятой расы у вас, извините, коту под хвост. От владыки. У большинства. Кто это забыл, мягко говоря, вы потеряли основу ученичества. Если ученик не несет искру владыки, он не ученик. Запомните это. Ученик узнает другого ученика огнем искры. В зависимости от посвящения ученика, искра у него разгорается сильнее и сильнее. И ученики различают друг друга, как ученики разных владык, по искрам ученичества, ибо от разных владык вам идут разные искры. Кто это забыл из пятой расы, я не напоминаю, а прошу вас пересмотреть позиции ученичества. Такой конкретный намек. Толстый-толстый, так скажу. Снести некоторые ваши платформы глупейшие и запомнить. Если есть искра владыки, ты вошел в иерархию, а потом в дом отца. Если нет у тебя искры владыки, никто тебя в иерархию не впустит. Считайте паспорт для иерархии. Входной билет. Только это не билет, а искра, которую ты сказал. Кто видел или слышал описание посвящения, ну, допустим, Левушка, когда проходил, «Две жизни Антарова», кто читал эту книгу, там два ученика подготовки поддерживали его, а он трясся от какой-то энергии, которая заполнила отцом. Ну, у меня это вызывает сейчас смех, палочки владыки, ну, в предыдущую только это было полезно. Что владыка давал ученику при новом посвящении? Более высокую искру огня, которая электрически сотрясала, не энергетически, электрически сотрясала все тело, и фактически выводил его в новое посвящение. Поэтому, как только ученик готов к более высокому посвящению, предыдущая искра владыки выводится. Когда входит новая искра, вернее, новая искра переплавляет старую. И пока вы не готовы переплавить старую, все в привычках и привязках, а Будда говорил, бойтесь привычки и привязок, новая искра владыки не входит, и новое посвящение вы не получаете. Шестой класс – это посвящение ученика. Запомните эту технологию. Сейчас, почему мы в Доме Отца объявили, что посвящение – это только иерархический принцип, а в Доме Отца мы свободны от посвящения? Да потому что, занимаясь огнем, как только мы в Доме Отца входим в более высокий огонь, и он переплавляет искру предыдущего посвящения, если мы к этому готовы, мы автоматически, подчеркиваю это, получаем новое. И получаем более высокий огонь владыки. И так до тех пор, пока не пройдем 20 посвящений новой эпохи. Не 8, как в предыдущей, а 20, как с новой. Мы о них еще будем говорить. Поэтому на четвертой позиции, я же сказал, четвертая позиция – это аспект, это человечество. Чем восходит человечество? Ученичеством. Я подсказал. Поэтому здесь, кстати, здесь не владыка, а владыки. Попробуйте сейчас ответить, почему владыки. В голове, пожалуйста, ответите. Вот кто сказал, что мы учимся у всех владык иерархии, тот не прав. Не прав. Знаете почему? Нас ведет один владыка и одна владычица в новую эпоху. Поэтому владыки множественное число. И главное не то, что много владык, а то, что вас ведет к тебе пара, он и она. А все остальные владыки – это владыки, помогающие вам восходить, обучающие вас. Но они сюда не относятся. Здесь у каждого ученика стоит его пара владык. Закон. Все остальные лишь помогают. Помните, по той же Антаровой «Две жизни»? Левушка учился, там у Лариона был в ашраме Мори, и там с сэром Оми встречался Кутхуми, но вел его Павел. И с кем бы он там не учился, в случае чего он выходил к Павлу. И Павел ему отвечал. Это закон. Четкий закон. Обратите на это внимание. Очень четко. Поэтому вот здесь искра, владык. Если у вас нет искры, в дом отца вы не попадете. Если у вас нет подготовки ученика, а готовит владыка, как вы вообще в дом отца собрались входить? Нечем. Третья позиция. Третья позиция нас удивила. Когда мы ее нашли, и владыка подтвердил, вот я уже привык ко всем извивам синтеза, ко всем новизнам, но когда я нашел эту позицию, сам был удивлен. Хотя проанализировал, видел, что меня владыка обязательно к этому вел. Но я смеялся от этого слова. Поэтому эта позиция вызывает удивление, шок у всех учеников. Сразу предупреждаю. Как вы думаете, какая позиция на третьем плане стоит? На троечке. Семья. Ну, о, удивление вижу в лицах. Я также был удивлен в свое время. Мне так радует, когда люди удивляются. Спонтанно, отсутствие привязок и привычек, семья. Это новая эпоха. Но здесь семья имеет более глубокий смысл, чем вы видите только как муж и жена. Это одно. Ну, у нас ученики шутят, семья, надо уже 8 лет, да? Поэтому для одиноких вы не мучитесь, что у вас нет семьи. У вас семья из 7 тел. Но это не обязательно показатель, что вы должны быть одиноки. Но у меня вопрос. А вы общаетесь с другими телами? Чтоб семья была. Вот у нас, у некоторых учеников, которые уже научились ходить по планам, вопрос. У человека идет эмоциональный зрение, подходит, вот, я не знаю, что делать у меня. Я говорю, пошли в душу. Или пошли на астральный дом. Ну, пошли, пошли. Вышли в дом, а я говорю, вызывай свое астральное тело. Я понимаю, что у нас тело не слад, но это называется многомерность. Человек стоит и общается с астральным телом. Когда только узнает, что ему надо, перестраивается сам, перестраивается астральное тело, слезы как не бывало. Все в порядке. То же самое с ментальным, то же самое с психическим. А вы со своими телами общаетесь? Нет, это вы то же самое. Ну, смотрите, я могу смотреть на руку, но я то же самое. Грубо говоря, я могу с ней общаться с тем, что она двигается? Я это осознаю. Могу. Вот так же, выходя в вышестоящем, вы можете с ними общаться. Но это не принцип 6-й раз. Принцип 6-й раз глубже. Смотрите, 6-й раз – это 6-й план планеты. А все родовые, то есть кровные отношения, все рода, вершину имеют где? На 5-м плане. На причине. То есть, выходя на 6-й план, 6-ю расу, родовых отношений уже нет. Кровных отношений уже нет. Да-да-да, нет. Их там нет. А что осталось? Семья-то есть. Я напоминаю, что дети, рожденные там у семьи, в 6-й расе, папа и мама – это лишь физическое присутствие. Все остальные тела от отца или других пап и мам на других планах. Я серьезно, некоторые ученики это видели, проживали и сами рождали тела. Отдельных людей, ученицы особенно. Это есть сейчас в доме отца, такое сознание растет, и ученицы этим, извините меня, занимаются. То, что вверху, то и внизу. Никто не задумывался. Вот, смотри, этот закон знают? А как же, там тоже рождаются, конечно. Только с вышестоящего плана воплощаться в нижестоящем. Там, правда, 2 варианта. Можно синтезироваться, можно родиться. Сообщаю, лучше родиться. Тверже будешь по жизни. Поэтому, когда мы стяжаем 8-лицу фа, мы стяжаем синтез, мы синтезируемся. Но если мы правильно зайдем, мы еще там родимся. У нас там будет своя папа и мама. А для ученика кто является папой и мамой? Смотрим на вышестоящий пункт. Владыки. Если мы объявили, что 6-я раса – это раса учеников, то вместо родов в 6-й расе будут владыческие семьи. Я понимаю, что есть ученики в одной семье разных владык, таким образом семьи стыкуются между собой. Но когда-то я как ученик выходил по некоторым вопросам к владыке, он меня назвал сынок. Я продумал все. От глобуса чат, думаю, залетел что ли? Так сказать, но вопрос задал. До глобуса сынов, дочерей, думаю, вот это да. А потом до меня просто дошло, по отношению к многомерности владыки, да? Что такое наша подготовка? Дети. А если мы четко следуем за владыкой, и как владыка-смязь говорил, кем я только трансцендентально для вас не был. Ну, то есть вопросы задаются и по здоровью, и по материи. Не столько по ученичеству, по всему. Некоторые удивились. Ученик не делает то, что не поручал учитель. Ага, да? Вы идете на операцию в больницу, а у владыки уточнения, нужна ли она? А что вы делаете, что владыка не поручил? Вот поэтому после операции начинаются рецидивы всякие. Если он не разрешил вам ее делать, значит не надо. Я знаю, что болит. Начни в этом вопрос. Надо найти что-то другое. Увидели. Вот это семья. Так вот, владыка и владычка, это для нас папа и мама, что раз. Открытым текстом. А самое интересное, это вот дальше. Ну, понятно, папа и мама, все согласились, успокоились. А теперь, господа ученики одного владыки, вы семья. Семейная такая семья, вы семья. А больше всего меня интересует, когда ученики одного владыки друг друга, ну, просто не воспринимают. Особенно это я отмечал, ну, у меня так сложилось, у учеников море. Приезжаешь в разные города, учеников море больше всего. Я понимаю, что в предыдущую эпоху было два самых крупных ашрама, Кутхуми и море. Это самый крупный. Поэтому учеников в этих ашрамах больше всего. Это, кстати, описала Алиса Белли, кто не знает. У нее трактат экстернализации иерархии. Там написано четыре самых крупных ашрама. Вначале Кутхуми, потом море, а потом еще два. Не скажу. Прочтите сами, называйте. Так вот, приезжают ученики моря, а начинаешь с ними говорить, не знаете, кто-то надувает. И помогает друг другу. Чуть ли не рычат. Ну, уже так, это, до этого доходит. Я говорю, да слушайте, вы ученики одного владыки, вы чё? Ну, и начинает там. Море обучает любви. Да. Море любви обучает, точно. И учит своих учеников любить друг друга. Значит, туда попадает кто? Кто любовью не владеет. И если вас отдали на обучение морю, даже от другого убить, подумайте, чем вы не владеете. Так же, как мы с вами идем в групповом потенциале с Владыкой Кутхуми, зачем? А он несет огонь и синтез нам. Выражает сосо. Ученики мои, любовь и энергия наша, сердечность наша. Нет, это море несет, и я ни в коем случае над этим не издеваюсь. Вопрос в том, как вы этим владеете. Если я ученик Кутхуми, то вы с меня должны спрашивать владение огнем и синтезом. Я вам это и представляю. А вы, овладевая синтезом, овладели синтезом любви, энергии и сердца, ученики Мори. А ученики Гаутамы овладели, кто светом страдает, светом, мудростью и разумом. Есть ученики Павла, Ненецианс, ну это еще крупная такая братья на нашей планете, хотя это недавний ашрам. Ну не важно, на планете недавно. Чем ты говоришь? Задел меня. Ой, как задел. Что, Майтрея Фа, новая эпоха, да? Антивизум. В отсоединенности всего совсем. Ой-ой-ой. До заикания, да? А если взять третий горизонт вплоть до синархии, вплоть до формы, которую надо правильно организовывать, ай-яй-яй. Ну и так далее. Правда весело становится жить? А если учесть, что Павел еще владеет чувствами, как у вас совладение чувствами? То есть с преодолением эмоций? Все понятно, да? Я смеясь, знаете, что отмечал? Меньше всего учеников по всем городам отмечается у владыки Юпитера. Никто шутку не понял? Седьмой горизонт. Воля, тело, дух. попробуй сказать дух и постоянно быть волей Отца. Не в воле, а быть волей Отца, чтобы быть учеником Юпитера. Так вот, больше всех учеников Кусхуми Мори. Потом идет там Гаутама и Павел еще. Но это по городам я встречаю. Ну понятно, что Иоанн, Вергилий — это новые владыки в Восьмирице, поэтому у них тоже есть ученики, большая команда, но обычно эта команда их не знает под этими именами. То есть она привыкла там к другим именам. Ну не важно. Но меньше всего Юпитера и Креста. Кстати, у нас есть такие ученики, даже координаторы некоторые, когда они это осознают и идут Юпитером, там такая воля и такое горение, там такой огонь синтез, особенно если это дочерей касается. Иногда даже, так сказать, зависть берет. Как везет женщинам? Вот ты преподаешь синтез, а владеются им женщины, а это вот... А я спинаюсь и иду совсем другим способом, как мужчина. Увидели, да? Увидели. Кто так думал? Вот это все семья. А теперь осознайте, что в шестой расе будет двойной вид семьи. И в материи все семьи будут ученические. Все будут осознавать, что отработал ученически семью. Свободен. Самое страшное. И от детей, и от квартиры тоже. Свободен. Но при этом отработал, это не значит прекратил иметь семью. Раз. Второе слово отработал, иногда людьми довольно условно понимается. Желалка, хотелка сработала налево или направо. Неважно, мужчина или женщина. Я понимаю, что здесь больше женщин, сразу мужчин. Да? Вы не знаете современную статистику. Я вам так отвечу. Женщин-то больше на планете? Поэтому по статистике процент идет с другой стороны. Ну, эпоха женщин. Женщины сейчас отрываются по полной программе. Мужчины-то не давали раньше. Это вам здесь смешно. Хотя вы тоже смотрите. Вот в Москве там уже мужские ашрамы даже есть. Для женщин. Бизнес-вуменш. Я серьезно. Имеется в виду ашрамы любви. Ашрамы этим в том числе занимаются. Так сказать, подготовка Мори для женщин. Все, все ясно. Все поняли. Поэтому я ни в коем мере не говорю, у мужчин тоже есть, все нормально, я не оскорбляю женщин, не дай бог. Я к тому, что у мужчин это почему-то нормально осознается, а для женщин как-то некоторые сейчас напряглись. Как у женщины-то есть, а почему бы нет? В новой эпохе мы не равны. И злачностью, что мужчины, что женщины, извините, страдают. Деваться некуда, над этим еще придется работать. Вот это семья. А теперь осознайте, вы осознаете себя, извините, сотрудником, я не хочу сказать членом семьи, сотрудником семьи владыки. Частью семьи владыки. Увидели, да? И пока вы не осознаете, вы в шестой расе это будете, но раса как принцип расы у вас проявляться не будет. А если учесть, что ячейкой любой расы все равно остается семья, муж и жена в материи. Единственное, что они должны быть четко на ученических позициях и смотреть на многомерных позиций. И новые дети приходят через ученическую подготовку мужа и жены. А мы отмечаем вот по нашим ученикам, у нас есть молодежь, уже дети есть, их называют детьми синтеза, когда люди у нас занимались, даже читают лекции пока, и к ним приходят дети. Ну понятно, что на огонь отца и матери, на их подготовку приходит ребенок, вот у нас есть у одних координаторов ребенок, молодая пара, там, 27 лет им, ребенок, папа постоянно с мамой готовит на семинары, но мама сейчас дома, но папа помогает. Ребенок, ему покупает игрушки, ему неинтересно. Как только включает семинар, и папа с мамой готовится, ребенок, тишина. Бабушки знают, мама с папой готовит, и ребенок вместе с ними. Ничего не надо! Они, чтобы его успокоить, включают семена. Видел, посмотрел, думаю, ну что за ребенок? Ну, интересно там стало. Я тоже там купил игрушку, они готовят. Ну хорошо там. Он на игрушки не реагирует. А я купил там ванну ему. А плавать любит? Я говорю, так, ясно, свои. Предыдущую эпоху символ ученика. Парусник и плавать. Человечество, как третий глобус, овладевало чем? Океаническим. Потом я начал смотреть, а кто пришел. Ну, интересно, что реагирует. Знаки посвящения на лбу только так горят. Не буду говорить, сколько, энное количество посвящений присутствует. Естественно, он реагирует на огонь и синтез, просто без него не может. Чем ему твоя игрушка? Он в эти бирюльки наигрался воплощение 15 как назад, а то и больше. А вот синтез новое, если пришел ученик, у него просто там аж что тянется туда. Ведь на тонком плане у него взрослое тело, это здесь он маленький. У нас даже ученицы отмечали, когда вот на практиках сидят, если в положении приходит тонкое тело, ну, сына или дочери, которая там носится, садится рядом и в практиках участвует. Послушал лекцию, хочешь, мама, ты чувствительна. Если ученицы владеют, смотрят, что на других планах появляется, вот через беременность тут у нас еще двойная работа с ними идет. Когда говорится, что в практиках там на троих, на четверых мы работаем, да? Ну, если они беременны. И их тонкие тела или огненные присутствуют. И ученицы эти подготовленные могут ходить на планах, видят даже одежду и знают, с какого плана какое тело пришло. А самое интересное, с ними общаются. Вот здесь маленькая носится, а выходит на тонкий план и общается, спрашивает, что надо. Хотя там он тоже, когда только здесь формируется тело, становится маленьким. Там как бы двойной принцип. Если здесь маленький, то и на других планах постепенно его тело, не его тело, а его это воплощение становится маленьким. Но если найти его в другом воплощении, знать его имя изначально, то первое время, первые несколько месяцев ты с ним общаешься, как со взрослым человеком. Семья. Я рассказал, что такое ученическая семья 6 раз. Она действует не только в одном плане, а в нескольких, в том числе и с детьми. Ребенок на физике уже рожденный, в семье есть, не знаете, что делать, да вы обратитесь к его вышестоящим телам. Вы знаете, что ему надо? И как его воспитать лучше? Не только в физике. Ведь 5-й раз это только физика, а 6-й раз это все планы. Семья. Так вот, на 3-й позиции стоит семья, из которой сформируется новая раса. Обязательно. И, кстати, я сканирую этот вопрос, я понимаю, что этот вопрос звучит близнецовой пары, толпы близнецовой пары. У нас в голове не всегда все в порядке. Вот те, кто не умеет думать, сообщают, монада – это только 9-й план, а в доме отстоит 16. Понятно, что 16-й план попадает под монаду вышестоящую, тогда появляется метагалактическая монада на 17-м плане. Но у нас есть дом фа отца на 32-м. Считаем, монада 9-го плана, монада 17-го плана, монада 31-го плана. Все понятно. Монада 23-го плана. Вы о какой из? Ой, не 31-го, там набрал. 33-го и 25-го. Вы о монаде планетарной, солнечной, галактической, метагалактической. Кстати, и то пройти надо. Никто это не отменял. По разным воплощениям, если выражать монаду. Но можно пройти ученически без этого, домом отца и синтезом. А можно и с этим. Вопрос, не моя воля, а твоя, отче. Поэтому система близнецового огня у нас в школе тоже есть, как одна из составляющих дома отца, ибо без монад никуда двигаться нельзя. Но я на всякий случай напоминаю, что дом отца это 16 планов, или 32, или 40, метагалактических. Вопрос еще, какой монаде и по какому заданию вы следуете. Хотя близнецов огонь – это полезно, важно, нужно. Это выражает единый огонь Отца. Но не обязательно, ибо в доме Отца все свободно. И вы, владыка, решаете, какую семью вы создаете, на какой период, если владыка вам, конечно, скажет, и для чего. И уже от вашей ученической подготовки зависит, что это будет за семья, с какими качествами, для каких задач, а особенно если оба ученика в семье, как ученики, действуют, то тут возникает вопрос преодолеть человеческое ради ученического. То есть мы идем как ученики в семье или как человек? Семья. Вот это проблема в шестой раз, которая будет у всех. Потому что проблема семьи – это проблема семьи, одна из основных в шестой расе тоже. Обратите на это, пожалуйста, внимание. Вторая позиция. Я напоминаю для тех, кто от этой философии уже забыл, чем мы занимаемся. Мы говорим основные позиции шестой расы. Без которых в шестой расе нам делать нечего, точно. Итак, вторая позиция. Ну, вторую позицию вам найти будет сложно. Значит, есть такая позиция. Человек фа. Человек фа. Я не помню, мы проходили с вами или нет. Человек фа – это человек планеты фа, действующий в синтезе восьми глобусов человеческих. Значит, я сейчас перечислю. Первый – эльфийский, второй план. Эльфийский, да. Потому что эльфийский – это человек. И только когда появилось эльфийское человечество, у нас, в принципе, появился человек-план. Второй – это интегральный человек. Четвертый – глобус, четвертый план. Третий – это глобальный человек. Шестой план. Шестая раса. Четвертый – это универсальный человек. Седьмая раса. Пятый, восьмой план. Через план идем. Пятый – это единый человек. Десятый план. Уже вне расы. Шестой – это отцы-матери. Двенадцатый план. Тоже человеки. Седьмой – это человек метагалактики. Четырнадцатый план. И восьмой – это чело метагалактики. Чело – это ученик метагалактики. Шестнадцатый план. Вот в синтезе этих восьми глобусов, причем два из них метагалактические – это человек метагалактики, чело метагалактики. Существует человек Фа, планеты Фа, выражая весь синтез планеты и всю полноту Отца. Заметьте, глобальный человек, он третий, Майтрея Фа, а универсальный человек, он четвертый, Фаом Фа. И как только мы держали принцип Фаом, нас стали допускать куда? В универсальное человечество. Мы если взять по нумерации. А глобального человека ведет человек, Майтрея Фа. Сложили? А теперь осознайте, это не значит, что вы должны присутствовать во всех глобусах, хотя некоторым ученикам это надо. Допустим, владыки присутствуют во всех глобусах. Кстати, насчет семьи и владык. Владыки присутствуют во всех глобусах? Да. А вы с владыкой какого глобуса контактите? Это вопрос. Это серьезный вопрос. Угу. Ну, ученика Мойри, мы как чуть писали. Мойри не потому, что плохо относится, просто владыка мощный, юмор любит и тоже. В свое время Мойри, как владыка воли, обучал всех учеников, которые волю не имеют. Другим словами, не исполняет волю Отца. Он в предыдущей эпохе работал на атмическом плане. Владыка первого луча воли. Поэтому очень много учеников Мойри не исполняли волю Отца в предыдущей эпохе. Их отдавали на ученичество Мойри, он их строил по полной программе волей. Поэтому я не хочу обижать учеников Мойри. Так же, как в Кускуме владыка второго луча строил мудростью и любовью в предыдущей эпохе. И ему отдавали на учение учеников не мудрых и не в любви. Если кого-то задел море, я скажу о Куцуме. Ну, то есть о себе, как об ученике второго луча в предыдущую эпоху. Закон. Обучи этим. Вот человек Фа, это когда вы действуете в вышестоящем глобусе, ну, допустим, глобального человека, но умеете проявляться, жить и действовать в глобусе интегрального человека и в глобусе эльфийского человека. Вот вокруг нас эльфийское человечество. Если вы думаете об эльфийском человечестве, где-то там вы не правы. Вот все вокруг нас в основном эльфийское человечество. Почему? Интегральное человечество – это тот, кто имеет ментал и думает. А тот, кто не имеет, он кто? Причем думает не ниже логики, если взять 4 на 4. Ну или хотя бы в сторону логики, как четвертая сфера мышления. А если человек живет двумя чакрами, двумя сферами мышления, тотемное и мифологическое, то двойка – это эльфийский человек. Вот это их человек факт. Растущий человек планеты Фар. И вот по нумерации отслеживать, значит, глобальный человек должен жить минимум шестью чакрами, шестью сферами мышления. Вплоть до образной. Вот это отслеживать. Ну и первая позиция. Вот этот ответ вы можете дать. Поставьте, пожалуйста, на первой позиции то, что в предыдущих семи не обозначено. Главное для вас. Поставьте, пожалуйста, на первую позицию то, что в предыдущих семи позициях не обозначено и является максимально главным для вас. Нет, вы в голове ответите. Отвечаю, ученик. Я знаю, что вы это отвечали на вышестоящие пункты. Ну и что? Это же не отметено? Нет. Ученик. И объясняю простой принцип. Если вы входите в шестую расу, а шестая раса – это раса учеников, без позиции ученика вы туда войдете? Никогда. Значит, вы на физике, на первом плане должны быть кем? Учеником. Если на первом плане вы ученик, вы в шестой расе. Если вы не ученик, вы где угодно, но только не в шестой расе. Интегральный человек, с огнем даже, интегральный человек с огнем может быть. Эльфийский человек с огнем вряд ли может быть, но может учиться огню, но никак не глобальный человек. Ну и второе недоумение учеников всегда, почему ученик на первой позиции? Ну понятно, что в физике и ниже человека Фа. Но человек Фа, извините, в вершине это чело метагалактики. Кто сказал, что вы как ученики уже чело метагалактики? А потом ученик восходит из глобуса в глобус. Мы сейчас восходим в глобально-человеческий, универсально-человеческий. То есть в 4 глобуса из человека Фа из 8. Стремимся пойти дальше. То есть мы как ученики работаем над человеком Фа в каждом из нас. Увидели? Поэтому человек Фа на второй позиции, а ученик на первой. Ну а теперь сообщу простую истину. У кого вот эти 8 позиций не являются главными, у того платформа 6 раз и 7, то есть глобального человека и универсального, нету. Смотрите, сколько позиций у вас было, сколько не было. И думайте, на сколько процентов вы осмысляете все окружающее с позиции 6 раз. Видели? Увидели. Ну и еще последняя позиция. Когда вы вот это все сложите, вы становитесь аспектом отца. Ну там, фа отца, любого отца. Аспектом. То есть вы начинаете выражать отца внутри ваших возможностей. Есть вот эта восьмерка, вы отца выражаете. Нет этой восьмерки. Вы отца выразить в новую эпоху не сможете. Это касается всего, вплоть до семьи. Я подчеркиваю, всего, вплоть до семьи. Семья может быть и отношения сына с мамой, там, или дочери, там, с папой, с мамой, неважно. То есть любых отношений, семейных. Все. Вот это главные ценности шестой расы. И наша задача, чтобы выйти из пятой расы, перестроить все наши взгляды, точно, спасибо. Всю нашу парадигму на вот эти позиции. Знаете, когда вы действуете по жизни, вы должны видеть, что вы действуете одно из этих пунктов. А лучше в синтезе. В Все остальное для нас дополнительно. Вы скажете, а как же человечество? Ну в человеке сам есть же интегральный глобальный человек. Человечество никто не отменит. Просто все остальное дополнительное. И пока вы не сложите все, чем вы владеете по этим 8 пунктам, вы будете болтаться, теряться, отступаться. Вам будут давать провокации, а вы будете на них спотыкаться. Но при этом это не значит, что только эти пункты. Вот возьмем, допустим, пункт огонь. Вот главный для меня вопрос какой? Вот так же отвечать. Любви. И все, и попал. 8 огней для вас главных. И вы знаете от синтеза до образа. Это 8 огней. А лучше все 16. Восьми рецепающих столб, 8 огней отца. От теоматики до энцефизики. Увидели, да? То есть минимум 16 огней для вас главные. Есть огни человека от синтеза до отца. Ну, то есть нашего сына, до образа. Нашего сына. А есть огонь напрямую от отца. Это мы будем на 8 плане изучать там. Бум, с огнеобразами работать. Синтезе это огонь. Что такое синтез для вас? Ну, понятно, что в первую очередь синтез ИФА. Все 16. А являются ли они у вас в первую очередь? Или синтез всего совсем, то есть что-то синтезируем для чего-то? Что для вас главное? Ну, могу так сказать. Если вы вот этими позициями овладели, путь в иерархию с позиции глобального человека и в иерархию глобального человека вам открыт. Так как у нас 6-й синтез ФА. Если вы этим не владели, иерархия 6-й расы может и принимать вас, ну, знаете, так, зашел и ушел. Вышел на синтезе ФА в ученичестве, и зашел в иерархию. А на первый взял и вышел. Потому что другие ценности. Как один ученик мне сказал, ну мы тут огнем на вас сжигали, сейчас пойду отдохну. В баре выпью. То есть ладно, пойду отдохну еще куда? Смешно, но уже куда не шло. От духа отдыхает. Ну ладно, посмеялись. Дзен. И когда она добавила, пойду напьюсь в баре. Так. Мы промолчали. То есть человек пошел в свою среду. Бар обратно, прочтите, раб. Он не смог выстоять свободно. Не хватает рабской психологии. Пьяница и ты раб. Сущность алкоголя тобой управляет. Это, кстати, как и курево. А вы не знали, что вокруг запахов бьются сущности эфира? И вокруг алкогольных запахов тоже? Ой, какая новость. Вокруг приготовления пищи в негативном аспекте то же самое. Ай-яй-яй-яй-яй. И вертятся там, вертятся, когда ты вдыхаешь воздух, они пытаются взять его вместе с твоим воздухом, дымным входят в тебя и выходят из тебя вместе с запахом дыма. Входят в тебя с запахом дыма, выходят из тебя с запахом дыма. А потом в голове, в черепной коробке, у меня нейрофизиолог был ученицем. Ну, а еще тогда, когда мы только начинали, она... Зам главного врача края было, такого крупного, то есть там делал операции на мозге, все остальное, трепанат черепа, говорит, слушай, Виталик, самое тяжелое, когда ты снимаешь череп у хрящика. Ну, она смерть говорила, ну, у них там сложная операция, говорит, трепанируешь череп, открываешь, а там такая боль. Такая боль, что мы уже, она тоже человек не хрящий, ученик там, хорошо был. Что мы специальные повязки надеваем, чтобы не дышать. Ибо у настоящего клиринчика на мозгах не только слой, но еще и вонь черепной коробки. Я говорю, ну правильно, чадо, воняет. Чадит. А то же самое с алкоголем. Так, только ты выпиваешь стакан, представляете, как стакан так стирается губы. Кто видел этих привидений? И ты впиваешь, и они тянутся за тем алкоголем, который течет, они вместе с ним текут. Ладно, ученики скажут все. Поэтому есть такой хороший анекдот. Пиво заходит внутрь. И говорит, эй, братки, что здесь сидим? Там так интересно. Сейчас пойдем посмотрим. К Как вы думаете, о ком это анекдот? Вот о тех самых, которые вошли с пивом, посидели в желудке. Отсюда, кстати, хастрит и все остальное в том числе. Неубодоваримое. А потом идут смотреть, а что снаружи? Пора бы в мир вернуться. И ты своим ртом их не сможешь задержать. Это анекдот о пиве, можно о другом что. Вот эту вещь надо помнить. И я понимаю, что медицински там 20-50 грамм могут быть полезно. Вопрос в том, прожигаете ли вы это огнем. Если вы полезно это употребляете, стоит ли это употреблять вообще? Есть полезно, есть не полезно, то есть вопрос такой. Хотя, ну, в общем, сами думаете. Это вопрос ученических действий. Вы в чем? Так, на всякий случай. Ладно, практика.